9:05 в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 25 февраля. Владимир Мокротычан в студии.
И Ольга Данилевич.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Готовьтесь, дорогие люди, дождливая и ветреная погода подпортит москвичам субботу. Это так СМИ пишут про сегодняшний день. Сегодняшний день, кстати говоря, когда я училась на журфаке, мне готовы были отрезать голову, мне кажется, за вот это вот...
Это считалось
тавтологией. То, что сегодня это и так включает слово «день».
А, вот сегодняшний так
сегодняшний
вот
день, да, не говорить не принято было. Но все меняется, товарищи. Гидрометцентр говорит нам, что днем потеплеет лишь немного, то есть потеплеет. Это по их мнению потеплеет до минус 3. Потеплеет.
Потепление.
Да, по области до минус 5 будет. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Местами порывы до 17 метров в секунду. Сильное, что гололедица, правильно.
Водителей
держитесь.
Просят, соответственно, соблюдать дистанцию. Я сегодня утром на работу ехал на машине, и я был очень осторожен. Предельно осторожен я был.
Таким образом, Владимир Макричан говорит, что он владелец автомобиля.
Опять меня раскусило, Ольга Данилевич. Ну что ж ты будешь делать?
Ну что, вот вы наверняка уже устали отдыхать, правда же? Целая суббота настала, отдыхайте вы уже, слава богу, третий день.
А мы работаем
здесь. А мы работаем, и не только мы, и японцы, надо сказать, работают, да и вообще весь мир. Ты знаешь, что в Белоруссии на самом деле не отмечают 23-го, точнее отмечают, но это не выходной день.
Ну правильно.
Правильно ты считаешь?
К станку.
А, ну, в этом смысле. Ну,
работать.
Да, конечно.
Не все японцы работают, к слову сказать. Некоторые японцы очень хитрые японцы. Один такой японец, например, как вот нам сообщают СМИ, изувечил себя ножом, чтобы не ходить на работу. Местный житель нанес себе ножевые ранения, потом рассказал начальству, что на него напал неизвестный, из-за этого он не попал на работу, но его полиция вывела на чистую воду.
Интересно, как они выяснили, что это он сам себе? По характеру нанесенных травм?
Может быть, да, может быть, они нашли у него этот нож просто.
Мне кажется, это какой-то синдром, знаешь, из детства, со школы, когда очень не хочется идти на занятия.
Градусник на батарею сразу.
Мам, мне что-то голова болит, что меня подташнивает. Это вот, мне кажется, какой-то, да.
А ты не делала такие манипуляции с градусником в
Нет,
детстве?
Нет, я, надо сказать, вообще была слишком какой-то приличной. Мам, если ты
вот
меня сейчас
я
слышишь...
Вот я тоже.
Да,
я не мог просто... Мне казалось, что это прям какое-то страшное преступление. Вот такое вот сделать.
Я первый раз в жизни попыталась прогулять школу. Первый раз и последний. В 11 классе. Узнала вся школа, в том числе классный директор и вообще все. Потому что я всех встретила, пока прогуливала. Ну, в общем, у меня не складывалось, да, с этим. Родителям по поводу того, как я себя там чувствую, точно не врала. Ну, в общем, не складывалось. Правда.
Но ножом себя изувечить.
Это уже как-то перебор.
Это прям как-то по-японски очень.
Есть же, наверное, какой-то процент среди наших слушателей, тех, кто действительно, ну, вот прям совсем что-то прям не в моготу. Какие можно придумать способы для того, чтобы от чего-нибудь отлынивать, от какой-либо работы? Неважно, может быть, это вообще там работа по дому, знаешь, не знаю, куда там мусор выбрасывает. Но, конечно, интереснее, кто в этом смысле так пытался прогулять работу.
Я думаю, больше всего вот всяких таких форс-мажоров возникает у нас в понедельник. Скорее всего. Что-то мне подсказывает, что в наших Палестинах народ начинает звонить на работу и говорить, что он не выйдет в понедельник.
Болеет. Вчера
болезнь.
Вообще был сложный день.
Да. Форс-мажор.
Форс-мажор. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-888-948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, и твиттер говорит МСК. Вы прогуливаете что-нибудь? Расскажите. И как вы это делаете? Не то, чтобы мы тут хотели какие-то ЦУ,
мы не,
и не
да,
знаю.
Не подбиваем ни к чему, но может быть...
Но может быть у вас есть какая-то...
на вооружение,
развеселая история, и в этом смысле вы тоже удостоите... однажды какой-нибудь публикации в СМИ, как этот прекрасный японец, который решил сам себя...
А как его зовут, кстати? Нет имени, да?
Ну, приводить японское имя, мне кажется,
сложно.
СМИ, да, не стали, просто потому что могли где-нибудь немножечко ошибки допустить в фамилии, в имени, неважно в чем. Назло бабушке отморозил уши, Григорий из СПБ пишет. Ну, в общем-то, да, самая распространенная какая-то история. В Союзе 23 февраля было рабочим днем, Великий Немой напоминает. Да, был, но сейчас в России это выходной, а в Белоруссии, например, рабочий все еще. Мало того, что 23-й, так вы же еще и вчера не работали. Ну, некоторые из вас, но не мы. правда?
Мы все время, да, здесь.
Мы приятненькие. Так, это что-то какие-то, мне кажется, по предыдущим.
Это еще, да, не касается нас еще. Поэтому, может быть, нам кто-то расскажет, например, каким образом он отлынивал или собирается отлынивать от работы.
Расскажи мне, а от работы хоть раз ты отлынил? Ну, конечно же, не на радиостанции, говорит Москва. Конечно же, в каком-то другом месте.
Нет, конечно.
Какой приятный человек. 7373948, а у вас какие истории? Доброе утро.
Здравствуйте. Мне кажется, чтобы отлынить от работы, надо просто с утра хорошенько жарануть. Вот
Вы так и делали, видимо, да?
Да.
Понятно, спасибо большое.
Правильно.
Нет, я хотела какие-то, знаешь, какие-то искрометные шутки хотелось бы. Хотелось бы каких-то невероятных историй. Ну что вы так
банально? Но человек вот жиранул, как он изволил выразиться, и позвонил нам на радиостанцию.
Не прогуливал, когда работал, мне звонили и спрашивали, буду ли я великий немой.
Буду
да вы,
я.
Батюшка-царь?
Да уж.
Судя по всему.
Не все у нас так могут себе позволить.
В 2006 году удача напоминает, этот день был тоже рабочим. Ты не помнишь, когда 23 февраля стало выходным днем? Я вот что-то не припоминаю.
Ой, я не...
7373948, как вы прогуливали однажды? Больше не надо рассказывать. Да, здравствуйте.
Да, доброе утро. От всей души поздравляю вас и всех слушателей, так сказать, с Масленицей.
Спасибо, и вас.
Спасибо.
Ну, я, конечно, себе харик керри не делал, так сказать, и другие члены, так сказать, вредительством, ну, как бы не занимался. Ну, то есть я помню в советское время, как мы с песнями ходили на работу, так сказать, и до сих пор я как на работу, как на праздник, так сказать.
Это когда очень любишь работу, например, как мы с тобой, правда ведь?
Да.
Нет, а у вас не было, правда, ни одного случая, когда вы, ну, вот что-то прям вот сегодня не в моготу, не пойду, и надо придумать какой-то повод, почему не пойду?
Ну, как бы, вот вспомнить такой афоризм, там, надо Феде, то есть, ну, как бы, другие, ну, как бы себя стимулируют кофеями, чаями, так сказать.
Спасибо.
Ну, понятно,
кофеями,
чаями, но все-таки хотелось бы услышать какую-то историю такую необычную, чтобы, там, я не знаю, а то все только пишут, вот с утра выпил, день свободен, пишет опять Григорий из Санкт-Петербурга. Это все понятно, а как вы на работе все это дело объясняли, что вы делали? Для того, чтобы это выглядело благопристойно. Вы же не звонили, не говорили, знаете, я вот с утра уже употребил тут, и, наверное, сегодня все-таки не появлюсь на работе.
Нету таких историй. Видишь, не нравится работа, уволься. Зачем себя дырявить, говорит Абдулхамид. В общем, согласна. Студия у меня свой бизнес, работа и всегда выходные для меня роскошь. А для вас выходные роскошь, или вы их себе периодически, может быть, не очень законно устраиваете? Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Я хотел историю рассказать. Давно никогда не прогуливал, не болел практически, можно сказать. И
однажды хочется вот сейчас.
Да, и однажды. Наши хорошо сыграли в футбол. Вот.
И вы хорошо это дело
как бы
отметили.
Проспал на работу, уже поздно было, плохо себя чувствовал. Вот, позвонил на работу, сказал, что я не смогу выйти. Руководителю своему, он сказал, ну, что с тобой? Я говорю, ну, наверное, отравился. Он говорит, ну, давай, чтобы все документы у тебя были как бы оформлены. Шел в поликлинику, приготовил в конвертик небольшой врачу, вот, на всякий случай. Ну, она посмотрела, сказала, даже конверт даже не заметила, написала карту, дала, говорит, ну, послезавтра придешь.
Вот. И все?
Конверт так и остался там. Да, ну, я пришел в больничный, получил, этот конверт так и был в моей карте, где-то уже там через год, наверное, пришел, нужны были там чуть-чуть денежек. Пришел, конверт забрал из регистратуры, попросил карту посмотреть, посмотрел, конверт забрал и ушел. Вот.
Так, а подождите, так что... а вам на основе ничего туда больничный выписывали?
Ну, то, что как бы я плохо себя чувствовал, раньше тоже так оценил. Без всяких,
а у вас, извините, у вас именно больничный был или просто какая-то справка?
Больничный,
там,
больничный.
Прямо
больничный,
оформили?
Да,
вот.
Спасибо.
Не справка, не то, что я там, а больничный, как бы там в серьезном учреждении, соответственно, у них даже свои врачи есть, если что, человек на работе.
Серьезное учреждение, серьезный подход.
Скажите на будущее, вы просто пришли и сказали, что-то я недомогаю немножечко, или как это происходило?
Как, ну, пришел, я говорю, ну, что с тобой? Говорю, ну, наверное, отравился, плохо себя чувствую. Ну, и без всяких каких-то таких анализов, говорю, ну, как придешь.
Без преамбулы.
Да, спасибо большое.
И пришел, как бы выписали, и все.
Спасибо большое. Ну, в общем, это на самом деле та же история, когда этот вот что-то там поотметил.
Ну, это, да, это не ножом себя резать.
У сына в классе один ученик, когда класс шел на урок в другой кабинет, шел последним, а отставал и до кабинета не доходил. Было во втором классе 420-й.
Вот так история.
Такой самый простой способ. За что же... Это что же за поликлиника, где из карты никто конверт с баблом не упер, пишет Юрий. Ну...
Серьезное же сказали вам учреждение.
Серьезное учреждение, никто не смотрит на деньги. Японцы живут как роботы. Поработал, залез в ячейку, поспал и на работу. Пожалуй, японцы понять можно, пишет Абдулхамид. Не, я не могу понять, правда. Даже если вот ты сильно не хочешь работать, пырнуть себя же ножом, это уже какой-то, мне кажется, за предел. Ладно, хватит с историями о том, как делать себе больно, чтобы не сделать себе больно на работе, потом физическими какими-то, может быть, даже нагрузками, а то и умственными. К этому отходим к другой теме от этого. На самом деле мы не сильно отличаемся от японцев, мне кажется, иногда. Не потому, что мы придумываем тоже какие-то... Некоторые из нас придумывают какие-то способы, как не пойти на работу. Просто очень мы необычные все-таки люди. Необычные граждане России, необычный московский бездомный, задержан за кражу джинсов Армани из автомобиля. Мне кажется, что это вообще топовая должна была быть новость. Но да. Она почему-то не в топе оказалась. Это потрясающе, потому что мало того, что... Вот многие могут подумать, и, собственно, Владимир Мкратычан так подумал, что человек проник в автомобиль незаконным способом, в чужой, и просто упер то, что было.
Да, я сначала, правда, лежало. Так подумал, когда начал читать новости, я сказал Ольге, что да он же просто схватил то, что лежало в автомобиле, первое попавшееся. А нет,
недооценивайте вы мужчину. Свои действия он объяснил желанием приодеться.
Вот такой франт.
Мне кажется, это прям...
Столичный.
Это очень трогательно. Мужчину задержали с поличным. Он, видимо, в этот момент где-то
примерял,
пытался...
Да, примерял, стоял. Ногой не попадал в штанину, и, знаешь, нервничал, еще, лязгал зубами.
Пытался подкасать как-то там брючины.
Да, вот подкатать.
Потом пошел, возможно, приглядывать где-нибудь ремень.
Может быть, он просто подошел к милиционеру, спросил, как ему мне джинсы идут, скажите, пожалуйста, вот по длине нормально.
Но вообще, на самом деле, это же странная история. Как он мог понять, какого размера там джинсы лежат? То есть, либо он как-то следил за своей жертвой, скажем так, ну, то есть,
шел за
потерпевшим
ним.
Будущим. Или как это происходило? Или он долго приглядывал где-то там бутик Армани, он приглядывал где-то себе конкретные джинсы, мечтал.
Да.
Ждался, однажды,
да,
приходит, а там в этот момент их покупает.
Да,
прикинул, что ему по-любому должны
сделал
пройти.
Равнодушное лицо и пошел следом.
Ну вот Абдулхамид тоже спрашивает, размер подошел. Да откуда ж мы знаем? Мы даже не знаем, успел человек на себя это все надеть или не успел. Если успел, то хотя бы, может быть, душу отвел. Ну как-то
правда. Да.
И куда он в этом нарядном виде собирался?
Вот это... Было, тут
возможно,
масса
там
вариант.
Было свидание какое-то, понимаешь,
да.
Или что еще что. И, возможно, это вообще история глубоко романтичная, а мы с вами тут хихоньки устраиваем, да хахоньки. Размер под... это было. Он штаны долго выслеживал, великий немой. Ну вот я тоже, да, подозреваю, что он на самом деле выслеживал жертву. Хотя кто тут жертва? Штаны жертва или владелец штанов? Так, ранее 20... Это был... А, это просто нам в качестве бэка,
да,
это новости.
Да, нам напоминают, что 24 февраля вооруженные преступники ограбили интим-магазин.
Почему ты шепотом говоришь?
Потому что это очень интимно.
Они забрали из кассы деньги, а также некоторые товары.
А какие, почему-то не уточняется. Ха-ха-ха.
Какие там могут быть товары? Забрали из кассы деньги, мне кажется,
все-таки... А я бы уточнил.
А потом где-то выставили на продажу. Знаешь, как это бывает? Или они оставили себе... Ты бы уточнил. Ты бы рассказал прям в эфире, рассказал бы, да, что именно.
Ну, а что, ну, тут такая, да, страна, жизнь такая существует. Интим-магазин. У кого-то, может быть.
Мужчине другому из Москвы повезло еще меньше, чем вот бездомному, который попытался украсть Армани, но ничего не получилось. Москвич требует возместить ему моральный ущерб за 4000 смс, отправленных в рамках акции одной из компаний. Мужчина хотел выиграть машину. Одна смс-ка стоила более 40 рублей. Москвич отправил, если быть точными, 3962 СМС-сообщение.
Вы представьте себе, 3962 СМС-ки человек отправлял. Сколько он времени их отправлял? Про деньги я вообще не говорю. 40 рублей мы тут подсчитали. Там порядка получилось 160 тысяч он потратил на все это дело, чтобы выиграть автомобиль. Я, кстати, когда эту новость читал, я там было название акции, по-моему, она называлась «6 дней, 6 автомобилей», а погуглил, это МТС устраивала компания, насколько я понимаю.
То есть он
разыгрывал 6 автомобилей, и он решил, так сказать, обмануть, ну, не обмануть систему, да, как-то ее обойти законно. И он потребовал вернуть деньги за все эти смски, потому что автомобиль он не выиграл, несмотря на старания свои.
Но
и, в общем,
в Таганском суде Москвы сказали, что ответчик не нарушил условия проведения акции, а правоотношения спора были основаны на риске и соглашении. В общем, ему дали понять, что
ничего ты не
дорогой
получишь,
москвич,
дружочек.
Ты шел-то на риск, ты же это понимал. 158-480 потратил, получается, в общей сложности.
Неплохо.
Мужчина на смс-очке.
Моральную компенсацию он еще затребовал в суде.
Слушай, 155 тысяч, в общем, так, если совсем.
Он мог внести первый взнос
и
за приору.
И купить
и сейчас бы на ней рассекал по Садовому кольцу.
Получить компенсацию, значит, мужчине не удалось. Суд отказался удовлетворять требования. Лотерея не относится к услугам, оказываемым за плату, сказали мужчине в суде. Это удивительная история, потому что мы, на самом деле, обсуждали с Владимиром, что как давно вы участвовали в каких-либо акциях или лотереях? И скажите честно, есть ли среди вас те, кто действительно хотя бы раз что-то серьезное выиграл. Я тебе сразу могу сказать про себя.
Давай.
За всю свою жизнь, участвуя периодически в каких-то там акциях или еще в чем-то, я выиграла однажды, точнее, до этого я выигрывала много раз, но это были грамоты или как-нибудь похвальный листок, вот это вот все.
Грамоты.
Я однажды выиграла что-то существенное. Я выиграла чизбургер в Макдональдсе. Мне кажется, это прям вау.
Это прорыв.
Больше никогда ничего я ни разу
не выиграла. Я в Макдональдсе, дай бог памяти, начале 2000-х выиграл бандану. Бандану, какую-то надписью Кока-Кола.
Ты куда более удачливый, чем я, потому что вот чизбургер тогда, мне кажется, выигрывали все. Вообще невозможно было прийти туда, взять кофе и хоть что-нибудь да не выиграть.
Нам вот в связи с этим интересно другое. Периодически мы слышим о том, что проводятся какие-то розыгрыши, лотереи. Розыгрыш, кстати, обрати внимание, какое слово интересно. Оно совершенно два противоположных значения имеет.
С надеждой на выигрыш и с абсолютно
вообще.
Да, и
мы вас разыграем, мы ничего на самом деле не разыгрываем. Так вот, есть ли кто-то, интересно было бы узнать среди наших слушателей, кто выигрывал что-то существенное в таких розыгрышах, например, автомобиль или квартиру, потому что периодически разыгрывают, да, нам рассказывают, что разыгрываются автомобили, разыгрываются квартиры, разыгрываются. Но, по чести сказать, никто ни из моих друзей, ни из друзей моих друзей, ни из друзей знакомых моих друзей, никто я никогда не слышал, чтобы выиграл кто-то что-то дороже, там, я не знаю, самоката.
В Беларуси у меня как раз знакомые знакомых выиграли квартиру. Григорий СПБ пишет, я как-то выиграл билеты на Лигу чемпионов. Круто!
Ничего себе!
Родер, дедушка выиграл пылесос в 70-х. Слушайте, вот если сравнивать пылесос в 70-х,
да,
или билеты на Лигу чемпионов сейчас.
Непонятно вообще, что.
Мне кажется, что. Вот.
А какие тогда были? Пылесос «Тайфун» у меня был на даче. Такой, он так
ревел,
так
такой,
жутко.
Он такой огромный. Мы недавно что-то вспоминали с друзьями. Ну ладно, мы все-таки не про пылесосы. 7373948. Телефон прямого эфира. Скажите, пожалуйста, выигрывали вы действительно что-то существенное, важное? И что это была за лотерея? То, может, нам надо срочно бечь?
Отправить пару тысяч смс.
Телефон, но для ваших смс-сообщений 7-925-888-948. Твиттер говорит МСК, и Телеграм говорит МСК-бот, простите. Родер Баре. Что значит Баре? Это что такое?
На розыгрыше в баре. Какой-то друг поездку в Чехию.
Нет,
это город, видимо, чешский какой-то есть. Бар? Нет,
здравствуйте,
не знаю,
вы что-то выигрывали?
Да, я выигрывала большой велосипед. Это было в 60-х годах.
А
за 30 копеек лотереи.
Слушайте, а он сохранился у вас еще?
Велосипед, конечно, нет, дорогой мой. Это прошло очень много времени. Я уже... Ну, я уже не молодая девушка.
Ну, слушайте, там, велосипеды там, все там, возраста там, покормят.
Там, да, я была ребенком 10-летним, а сами понимаете, уже прошло...
А вы после этого хоть раз участвовали в каких-то вот теперешних лотереях?
Нет, больше не участвовала, вот получила только такой подарок. Папа с нами пошел, еще две сестренки мои, двойняшки, на рынок, и тогда крутилась такой барабан, и он нам купил по билету по 30 копеек. И вот на один билет мы выиграли велосипед.
А вы не помните, как назывался велосипед? Какой это был?
Я не помню, и тогда не знаю, как он назывался. Просто мы были счастливы.
Ой, ну я представляю себе, да.
Спасибо.
Да, я из многодетной семьи, так что жили
мы... Велосипед нужен был? Да. Спасибо большое. Велосипед нужен был, конечно, многодетной семье. Спасибо. Ну вот, знаешь, у меня сейчас складывается впечатление, нам рассказывают про 60-е и 70-е, как будто сегодня люди не выигрывают.
Да,
давайте...
расскажите квартиру какую-нибудь бизнес-класса, кто-то, может быть, на Кутузовском проспекте выиграл.
Может, это как раз вы. Доброе утро.
Алло, здравствуйте. Вы все еще про розыгрыш говорите?
Да, да.
Да.
Да, здравствуйте. Меня зовут Антон, Москва. Я в 2002 году выиграл телевизор Panasonic. Там один пивной бренд разыгрывал, надо было там этикетку сзади оторвать.
Так.
Это было приурочено к чемпионату мира 2002 года по футболу в Японии и Корее. Я отправил 3 этикетки и выиграл телевизор Panasonic с таким плоским экраном.
Ну, это хороший выигрыш, но может припомните, может, квартиру выигрывали когда-нибудь. Не было такого?
Нет, никто из знакомых так же, как и у вас.
Вот я тоже не слышал таких историй.
Никто не верил, пока я не получил. Все думали, что это розыгрыш. Пока я не получил, все приходили домой, удивлялись.
А вы сейчас участвуете в чем-нибудь?
Нет, это тогда просто случайно было. Мы купили пиво, буквально оторвали этикетки и отправили 3 штуки. Это спонтанно очень было.
А не участвуете, потому что уверены, что ничего не выиграете или просто как-то?
Нет, как-то просто об этом даже не думаю.
Руки не доходят.
Понятно, спасибо.
Спасибо
большое.
Спасибо вам.
Хороший телевизор. Все равно. Телевизор, это уже,
велосипед.
Понимаешь, не
чизбургер. Ну, квартиру. Кто-нибудь может позвонить нам из выигранной квартиры.
Доброе утро. Вдруг это вы? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Как зовут вас?
Лариса.
Лариса, вы выиграли что-то очень важное, правда ведь? Правда, но нам не расскажут. Спасибо большое. 7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Ну, здесь же, видите, во-первых, очень замечательное наблюдение насчет слова «розыгрыш», мне понравилось, действительно. А во-вторых, розыгрыши-то разные есть. Есть же просто вот там гарантированные, стимулирующие спрос. Приходи, получи бургер 100%. Есть, допустим, вот у меня родственник, он все время участвует в акциях известной газировки. У него куча бокалов, подносов, еще какой-то фигни. Вот. Ну, ему нравится, это действительно как бы реально. То есть ты покупаешь, фирма от этого выигрывает, и тебе скидывает часть как бы денег в виде материальной выгоды. Ну, хорошо, нравится. Ну, а какие-то более серьезные акции, типа там, выиграй машину, скинь там СМС-ок на 150 тысяч, ну, маловероятно, мне кажется.
То есть вы думаете, что на самом деле этих призов нет, и просто это вот, ну, какая-то выдумка с целью привлечь аудиторию, да? Или все-таки действительно разыгрывают?
Да. Может быть, эта вещь действительно будет разыграна, действительно будет показан какой-то победитель. Но, скорее всего, это кто-нибудь из своих. Ну, представьте, вы директор фирмы, вы разыгрываете машину. Блин, у меня вот сынишка подрастает. Племянничек, иди сюда! Вот, не знаю, не верю я в это.
Спасибо большое.
Ну, вот у меня тоже сомнения по этому поводу, честно говоря. В 1974 году, пишет нам... 933 выиграла «Жигули» за 30 копеек.
Вы можете нам
позвонить, пожалуйста?
Мне
очень интересно. 74-й
год. Смотри,
ну
это опять 60-е и 70-е. Тогда реально, мне кажется, выигрывали больше. Выиграла красивую картину в художественной лотерее. Дом украшает, пишет «Мечта». А я выиграл в карты жену, пишет «Чехвост».
Конечно,
да. В том году компания «Мороженого Магнат» проводила розыгрыш автомобиля «Ламборгини». Съел 60 штук, ничего не выиграл. Больше «Мороженое Магнат» не ем, пишет 607-й. Ну что же вы так мороженое-то наказываете? 60 штук, надеюсь, вы не за день это съели, честно. Выиграл фигу. Тоже хороший вариант. Григорий, собственно, из СПБ рассказывает, как 2 года назад Жириновский прислал ему 1000 рублей. Это вы попросили? Или это был тоже какой-то розыгрыш?
Да просто широкий жест, я думаю.
Выиграл в букмекерской конторе 10... Что значит мультов, простите?
Миллионов.
На экспресс из 3 событий. Но поставил 500 тысяч.
Поставил 500 тысяч, человек выиграл 10 миллионов. Это, видимо, ну, букмекерская контора, где принимают ставки, да, по всей видимости, это какой-то чемпионат был, и человек предсказал его результат.
500
точно.
Тысяч поставили?
Поставил 500. Наверное...
Серьезно?
Ну, наверное, человек богатый, удачливый.
Хлыщ.
А лотереи, вот он пишет, кстати, выигрывают только люди с математическим образованием, экономисты, бухгалтеры, которые умеют
Давайте
считать.
Давайте последний быстрый звонок, а то у нас времени до новостей почти не осталось.
Секунд.
Вдруг это у вас квартира? Да, здравствуйте.
Добрый день.
Вы выиграли квартиру?
Квартиру нет, я не выиграл квартиру. Я просто могу 100% сказать, что касается розыгрыша автомобилей и очень крупных выигрышей. У меня У меня очень хорошая знакомая, постоянно участвует в этих конкурсах.
Выиграла?
Нет, она не выиграла.
Все, к сожалению, нет времени. Да, мы вас поняли, спасибо. В российской столице. Здесь по-прежнему Владимир Мокротычан.
И все еще Ольга Данилевич.
Да, доброе утро, если вы только сейчас к нам присоединились. Но есть куча людей, которые на самом деле продолжали писать на тему выигрышев различных.
И которые даже что-то и выиграли, как выясняется.
Во время новостей, да. И
495-й вот написал, что он выиграл поездку в Сингапур на Формулу-1. На одну секундочку. Сейчас пишет, что он купил жвачек на 10 тысяч рублей, чтобы выиграть поездку в Японию. Жвачек на 10 тысяч. Это сколько дом можно из них построить? Строить.
Это сколько жевать-то можно? И 933-й, который выиграл «Жигули»
телефон.
За 30 копеек в 74-м году, просит напомнить телефон. Так вот, пожалуйста, плюс 7-495-7373-948 и смс-сообщение плюс 7-925-888-948. Телеграм, говорит МСК, бот, твиттер, говорит МСК. Конечно же, мы в первую очередь просим позвонить 933-ю.
Да, которая выиграла «Жигули» за 30 копеек в 1974 году. Нам ужасно хочется услышать эту историю.
Я подозреваю... Так, давайте... Нет, вот мы прям очень вас ждем с историей про «Жигули». Хотя, если вдруг кто-то из вас выиграл квартиру, вы все еще, милости просим, так сказать, в эфир рассказывайте, мы обязательно все это послушаем. Так, пока не появляется у нас, по крайней мере, я не вижу, 933-й, давайте, вдруг вы выиграли квартиру, доброе утро. Алло. Ну ладно, как-то, мне кажется, кто-то что-то смывал. 7373948, здравствуйте.
Доброе утро. Я в 67-м году выиграла из «Планеты 2» мотоцикл.
Вот да, это да!
Да. Круто.
Да, была первая автомотолотерея, купила ее в Ленинграде. И купила, и выиграла там, знаете, как было, только один номер был. И я даже не поверила, стоило 500 рублей.
Слушайте-ка, и вы рассекали на этом мотоцикле?
Нет, мы его продали, этот билет. Отдали его, и нам отдали деньги. Вот. И я выиграла 2 года назад, выиграла в магазине перед Новым годом хлебопечку.
Какая вы удачливая.
Слушайте,
а
вот эти вот деньги, конечно, может быть, вы не вспомните, но которые вы получили за мотоцикл, вы, если не секрет, на что их потратили?
На квартиру.
Как на квартиру?
Ну, как на квартиру? Была кооперативная квартира, все понемножку дали из родственников денег, и мы купили за 2000 квартиру.
За 2000 квартиру купили?
В Петербурге?
За 2000 рублей, 2000 с копейками. Тогда
мотоцикл?
Это был 68-й год.
Ничего
себе. Мотоцикл стоил 500 рублей?
А мотоцикл стоил из «Планеты 2» 500 рублей. Это был первый.
Четыре мотоцикла и квартира.
Это очень
круто. Один мотоцикл я выиграла.
Нет, если по стоимости пересчитать. А это в Петербурге,
это
да?
Тогда. Это сейчас квартира стоит бешеные деньги. Я сама работала в главмострое и считала каждый квадратный метр всех построенных домов. Конечно, мне смешно сейчас слушать, что метр квадратный стоит 144 тысячи рублей, 150 тысяч рублей. Тогда стоил дом самый лучший П-3-16, стоил копейки.
Спасибо большое за вашу историю.
Было время.
Мне кажется, сейчас должны люди вдохновиться и продолжать верить. Хотя, опять же, это то время. Кто-то сейчас выигрывал квартиру, скажите, ладно, квартиру.
Ну вот да, прям наконец хочется услышать, чтобы человек позвонил и сказал, звоню вам из квартиры на Рублевском шоссе, которую я выиграл там по какой-нибудь акции Билайн или МТ. Да, в «Пятерочке».
Купи картохи на килограмм и выиграй квартиру. Здравствуйте, слушаем вас. Вдруг у вас есть квартира? Да,
приемник,
давайте приемник
выключите,
сразу
выключите, пожалуйста.
Алло?
Приемник, пожалуйста, выключайте.
Здравствуйте.
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 вот у меня отец в 78-м году, когда, ну, тоже за 30 копеек покупал лотерейный билетик и выиграл в Москве 412-й.
Все 70-е. 70-е какие-то жировали, мне кажется.
Ну вот, к сожалению, так.
Но он ездил, да, на автомобиль-то на этом?
Ездил, все, да. Ездил очень долго, там лет 10, наверное.
Вот автомобили умели, да, раньше делать?
Ну, делали, да, «Москвич», он, ну, железная машина была хорошая.
А вы участвуете
такая
в каких-нибудь лотереях сейчас?
А я лично
сейчас
вот тоже как-то покупал, но это в конце, ну, уже, наверное, 80-х тоже годов. Угу. И выиграл, ой, как он, бритву электрическую в то время.
А, угу. Тут тоже неплохо. А сейчас участвуете в каких-нибудь лотереях?
Ну, вот хотим, да, узнать.
Ну, иногда вот что-то в магазине иногда дают, ну, на сдачу там предлагают, ну, беру так. Ну, пока вот с тех времен ничего больше не выигрывал.
Спасибо большое. Я начинаю потихонечку разочаровываться в этом.
Я начинаю понимать людей, которые оплакивают кончину Советского Союза.
Да, потому что в 70-х ты мог выиграть мотоцикл, который
за
стоит...
За 30 копеек,
который,
да,
стоит,
который
четверть
стоит четверть квартиры.
Ты мог выиграть «Жигули», мог выиграть «Москвич» и вообще много чего. Давайте последний звонок по этой теме и меняем. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Вы позвонили попикать, ну, это тоже вариант. Нет, сейчас будем менять тему. На самом деле это все равно довольно близко к тому, что мы обсуждали, потому что говорить мы собираемся о деньгах. Граждане не уважают тех, кто умеет делать деньги, и не любят тех, у кого они есть. Это такие общие данные. Сегодня приводит газета «Коммерсант», у них большая статья по поводу бедных, не бедных, кто себя как ощущает, кто как относится к богачам и кто как вообще воспринимает доходы соседей, друзей, свои собственные доходы. Интересная, как мне кажется, тема.
Левада-центр, да, по-моему, опрос провел?
Нет, там много, на самом деле, исследований.
Но вот Левада-центр утверждает, что 70% граждан уверены, что законным способом разбогатеть в России невозможно. 70%.
Давайте мы разграничим эту тему, она довольно большая. Мне хотелось бы аж целых два голосования провести по ней. Первое голосование насчет уважения к людям, которые умеют делать деньги. И второе голосование я попозже чуть-чуть расскажу, в чем будут состоять пункты. Вы уважаете тех, кто умеет делать деньги? 134-21-35. Уважаете. 134-21-36. Нет, не уважаете, не любите, как нехорошо как-то в принципе к ним относитесь. Давайте голосование вот это запускаем. Еще раз, 134-21-35. Вы уважаете людей, которые могут, умеют, и у них это получается, делать деньги. 134-21-36. Нет, не любите, не уважаете, завидуете. Все сразу. Все негативные качества можно вот сюда.
Слушай, да. Ты не допускаешь, что можно, ну вот я так подумал, в принципе, что, может быть, можно уважать в глубине души, да-да-да, но при этом вот как-то чувствовать отторжение. Нет, это там не противоречит.
Если вы их уважаете, то у вас, скорее всего, зависть, которая вас мотивирует, ну, так, она хорошая.
Да,
поэтому
да.
Это другая немножко история. Нет, тогда давайте. Вы уважаете 134-21-35. Нет, не уважаете, не любите 134-21-36. Mm-hmm. Без зависти, вообще без относительно зависти. Смотря каким способом делают деньги, пишет 646-й. Ну, правда, но мы сейчас говорим в целом. Так, все, полторы закончили. По лотерее закончили. Я не буду говорить свое мнение, потому что, как
оно
показывает,
повлияет, да,
как
на результаты голосования.
Практика, да, оно влияет на
результаты
голосования.
Неужели так легко
да
так людей вот?
Ну, наверное,
убедить
не очень легко, но я знаю, что это
сманить
может повлиять, а я не хочу.
Хорошо,
чтобы
не будем так.
Давайте ваше мнение, пока вы там голосовали. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил, Москва.
А здесь можете объяснить.
Да. По деньгам сейчас, да, говорю?
Да.
Ну, на самом деле у меня абсолютно никакого не вызывает. Вообще никаких эмоций. Люди богатые, да, как бы, то есть неуважение там, ничего. Uh-huh. Я, например, там мастерового, там, токаря, например, хорошего могу больше уважать, чем человека, который просто богат. Uh-huh. Да, как бы, здесь зависит просто от человека, а не от его там умения, uh-huh, неумения зарабатывать деньги. Ну, вот, а что касается умение зарабатывать, как вот если вы сказали, то, что в нашей стране, там, ну, это может быть метафора была, то, что невозможно, честно, деньги заработать.
Я так не говорила.
Занимаюсь. Нет, ну...
Это примерно, так считают так, люди, да.
Так считают,
да,
люди.
Да, люди так считают, да, люди, да, так считают. Я сам предприниматель, 6 лет занимаюсь бизнесом в Москве. Ну вот. И я, в общем-то, могу с ним согласиться, потому что на большие деньги, вот на огромные, да, как бы, то есть, ну, как-то рассчитывать не приходится абсолютно точно. Потому что у нас сейчас вся система бизнеса построена таким образом, да, что зачастую работа, например, там менеджером там в компании среднего звена, даже не в Луколе, там где-то, да, там, или в Газпроме, а просто средняя компания. Так вот, работая менеджером, можно зарабатывать гораздо больше, чем, например, там, имея свой магазин. Ну, так устроено все.
Да.
Так система
есть построена, такой, конечно,
так все, да, работает, да. Ну вот, поэтому для нас, собственно, как бы малый бизнес, это, в общем, такая, знаете, просто желание просто работать на себя, да, как бы. Хотя я могу вам совершенно как бы уверенно говорить, то, что если бы условия были бы определенные созданы, просто равноправные, да, как бы, без откатов, там, да, с нормальными честными тендерами, там, и так далее, то, конечно, малый и средний бизнес, он бы гораздо лучше себя чувствовал.
А вы в малом бизнесе?
У меня малый, да.
Спасибо большое. Народ богатым завидует, а над бедными смеется, пишет 784-й. Так, что надо было?
А, это та женщина, которая «Жигули», она не тот номер набирала, поэтому, видимо, не могла дозвонить. Ну, уже все, мы эту тему обсудили.
Закрыли, сейчас говорим о деньгах. 784-й токарь мастеровой тоже не бедный. Александр Фельдман, просто богаче сам по себе, не всегда достоин уважения, но человек с талантом предпринимателя, перед ним всегда хочется снять шляпу с искренним уважением. Давайте сейчас безотносительно. Я понимаю, что это очень узкие рамки, тем не менее, вам придется там как-то лавировать вот в заданных условиях. 134-21-35, вы уважаете тех, кто умеет делать деньги. Неважно, какими способами. Человек умеет делать деньги, вы уважаете его за это. И 134-21-36, нет, не уважайте. Нет, не уважайте, неважно почему. Неважно, какие у вас там объяснения в голове. Вот, собственно, объяснение вы можете нам приводить уже по телефону 7373948. Да, здравствуйте, слушаем. Нет, не слушаем вас. Слушаем Абдулла Хамида. Зависти нет, но личный опыт подсказывает, что делают деньги за счет ограбления других. Прибавочная стоимость, вот ее присвоение и есть грабеж. Видел много людей, у которых от бешеных денег сносило крышу напрочь. Великий немой пишет. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, вы как относитесь?
Здравствуйте, Ирина.
Да.
Я хочу сказать, что я больше уважаю профессионалов, которые именно зарабатывают деньги, а не делают их. Потому что действительно, я согласна с предыдущим, у нас усиловых нет. И вряд ли, не ограбляя кого-то, сможете сделать большой капитал в нашей стране.
Вы знаете, вам еще надо будет нам позвонить, потому что у нас будет второе голосование, и там очень, мне кажется, подойдет ваш этот комментарий.
Хорошо.
Спасибо большое. Потому что дальше мы будем голосовать, опять же, о том, можно ли заработать.
А ты знаешь вот лично людей, которые сделали деньги большие честным путем?
Мне кажется, мы никогда не узнаем всей правды.
То есть они тебе скажут, что да,
но
конечно, я честный человек.
Но я искренне верю, что это можно сделать.
У меня есть такие знакомые, скажу по секрету, на всю страну, да. Которые, в общем, ну там просто, я, честно говоря, даже при ближайшем рассмотрении не понимаю, что там и где можно украсть. То есть я могу понять, как там можно, на какие можно ухищрения пойти, да, но они все, в принципе, в рамках закона находится.
Александр Фельдман считает, что мы все заблуждаемся, думая, что от трудов праведных не наживешь палат каменных. 7373948, давайте еще одно мнение ваше по телефону. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это еще про деньги говорим,
да? Да, еще про деньги. И еще про уважаете или не уважаете.
Не, ну понимаете, понятие деньги для каждого... Что такое деньги? Для кого-то и 100 рублей деньги, извините меня, для кого-то и 100 тысяч не деньги. Понимаете, поэтому здесь параметры... А вот на эту тему есть, кстати, классный такой анекдот старенький.
Не пошлый?
Спрашивает... Не пошлый.
Хорошо.
У женщины спрашивают, ну, легкого поведения.
Ну вот, началось.
Скажите, пожалуйста... Не, там ничего пошлого нету.
Давай.
Скажите, пожалуйста, вы говорит, первый раз отдались по любви или за деньги? Она говорит, конечно, за деньги. Деньги, что ли? Ну вот поэтому, понимаете...
Я пропустила вашу шутку. Простите,
из-за любви,
пожалуйста,
к деньгам вы имеете в виду?
Да что-то, наверное.
Я думаю, я тоже не...
Все, я останавливаю голосование, потому что у нас еще на очереди другое по этой теме, не менее животрепещущее. 24% наших слушателей уважают людей, которые умеют деньги. 24%. И, соответственно, 76% говорят, что
не уважают.
Новое голосование я обещала.
Что эти 76% явно не относятся к людям, которые...
А вот
да?
Как раз начинается
второе
голосование, которое все нам сделает прозрачным. Вы считаете, что богатые — это всегда воры? Всегда. Вот невозможно разбогатеть, невозможно какой-то заработать серьезную сумму, при этом не обманывая, не воруя и ну, как-то не применяя какие-то недобросовестные всякие разные бизнес, возможно, приемы. 134-21-35. Богатые воры. Всегда. Независимо от того, где это происходит, что это знакомый, там ваш незнакомый. Богатые воры. 134-21-35. И 134-21... Ой, так. 134-21-36. Не использовать вариант. Богатые — это не воры. Люди могут быть вполне себе честными, и вы такие примеры знаете, вы сами такой, например. Голосование началось, а по телефону 7373948 вы можете после того, как проголосуете, рассказывать, чем, на чем основывается ваша позиция. Да? Все, поехали. Давайте, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Максим зовут. Абсолютно считаю, что богатые не всегда ворами не являются. Например, Криштиану Рональдо. Ну, какой он вор?
Но мы про нашу страну говорим.
Мы про нашу страну. Сказали, давайте спортсменов наших, каких-нибудь футболистов возьмем. Они там зарабатывают, бегают там по полю, зарабатывают. Что, они воруют, что ли, кого? Получилось так. Они взяли там, попали в нужное время, в нужном месте, труд приложили и получают деньги. Ну, какие они воры?
Ну, а если они честные. Плохо играют, это вообще честно такие деньги зарабатывать?
Нет, они у вас что-то украли или не украли, честно, нечестно. О воровстве. Они не воруют ни копейки ни у вас, ни у меня. Если мы смотрим, как они плохо играют, значит, они с рекламы получают деньги. Не будем смотреть, не будут получать. Но они не воруют ни у кого. Как, например, какой-нибудь мальчик ворует конфетку у друга. Вот это воровство, а это не воровство, это абсолютно честный труд.
Спасибо, ясно. Справедливо.
Спасибо.
Да, несмотря на то, что футболистам завидуют и считают их плохими игроками российскую сборную, все равно, ну, в общем, справедливо. Они вроде как бы ни у кого эти деньги не воруют. Им просто такие деньги платят. Почему? Это
ну,
другой
на них,
вопрос.
На них возлагают надежды, которые они не отбивают.
Не воры, а спекулянты 784-й. Богатые — это сколько, 682-й? Слушайте, это на самом деле предмет тоже спора, потому что, как выяснилось, опять же, из всяких опросов, 60-70 тысяч рублей доходы — это уже считается совсем вообще не бедные люди. Ну, совсем не бедные люди, потому что есть люди, которые живут, оказывается, на... Не, так я делаю, оказывается? Ну, потому что я, правда, так не живу. На 8 тысяч в месяц.
Вот
мне кажется,
я не могу понять,
что это
как можно
очень сложно прожить на 8 тысяч в месяц, но если люди живут, значит, возможно. Ничего об этом не могу сказать. Не пробовала. 7373948, давайте послушаем вас. Какие у вас обоснования своей
Алло.
Позиции? Да, доброе утро.
Доброе утро. Вот до революции было такое сословие дворяне, если помните.
Да,
конечно.
А у них, значит, был такой принцип. Ты дворянин. Дворянин зарабатывает деньги, это вот, по-нашему говоря, непрестижно. Проживать их и служить Отечеству почти бесплатно, да, это было. Вот купцы были, почему они были второе сословие? Они зарабатывали деньги. А вот у дворян, белая кость, неприлично было зарабатывать деньги. Вот проживать ранее нечестным путем нажитые деньги, да, было можно.
Но у них же имения всякие разные были.
Да, да, да. Нет, много было таких. И в основном относились к ним вот так. Вот так вот было по кастам распределено. И правильно это было.
Подождите, как относились?
Потому что честно заработать деньги нельзя.
Нельзя?
Вообще нельзя никому.
Никак.
Нельзя. Все равно ты или морально кого-то обманываешь. Вот почему сейчас многие бизнесы разваливаются? Потому что вот собираются, например, 2-3 человека. О, мы вот сейчас будем это, туда-сюда. А потом, когда деньги большие, они не могут поделить. Они становятся гадами. И вот такая ситуация.
Мне кажется... Спасибо. Мне кажется, что это сейчас начнется
монолог. Так не везде происходит. Могу сказать, как человек, который открывал свой бизнес с другими людьми. И не было такого...
Не было
никто
такого.
Не обманывал друг друга, ну правда, честно.
Вы сейчас не видите, Владимир Макатучан смотрит, правда, так бровки домиком, вот это все. Мы очень честные были, ну честно, ну правда. Слушайте, ну дворяне там тоже не дворяне. Дворяне имели нормальные деньги, они их не только прогуливали, различными способами они их зарабатывали, в том числе службой. 7373948, давайте вашу позицию. Вы считаете, что богачи, доброе утро,
а вы звонили?
Это воры.
Да, я звонила, вы сказали, что я второй тим.
Правильно, правильно, правильно.
Да.
Ну, я, во-первых, хочу сказать, вот тот молодой человек, который приводил в пример спортсменов, он не понимает экономической подоплеки сказанного. Дело в том, что, а кто финансирует? Футбольные команды, откуда идут эти деньги, что такое? налоговую рекламу и так далее и тому подобное. Дело в том, что в нашей стране первоначальный капитал вообще изначально появился у людей неправильным путем. Вы с этим согласны, наверное.
Так, нет, подождите секундочку. Я просто знаю, куда вы сейчас поведете. Вы сейчас пойдете в дебри.
Нет, не надо мне эти дебри. Нет, я о другом.
Да.
Я о том, что да, действительно, в той сложившейся экономической ситуации, которая у нас в стране, стать богатым или купцом первой гильдии, говоря о дореволюционном периоде, я, кстати, у меня в роду были московские купцы первой гильдии, я могу сказать, что это невозможно.
А ну, до революции это было возможно?
Да, да. До революции это можно было сделать, потому что совсем другое налогообложение, совсем другие принципы. Можно было договор заключить, честное купеческое слово, и его держали.
Да,
и были такие купцы,
я, простите,
которые строили своим рабочим.
Я вас перебью, потому что мы все равно сейчас уходим в дореволюционное.
Ну,
мы
да,
говорим о современности.
Того,
секундочку одну, подождите, пожалуйста.
Да.
Вы говорите, футболисты, это не совсем правильно, человек не очень понимает экономическую составляющую. Человек понимает экономическую составляющую, я думаю. То, что футболистам платят не очень чистые деньги другие люди, это другой вопрос. Сами футболисты ни у кого не воровали. С этим вы не можете не согласиться.
Сами футболисты не заработали этих денег.
Возможно, и не заработали, но им их платят.
Но это уже нечестный путь. Давайте
нечестный путь со стороны футболистов.
Вы не будете ходить на работу, а вам будут платить огромную
зарплату.
А вы бы отказались от
так?
А вот интересно, кстати.
Да, мне интересно работать. Да, вот я из тех людей, которым интересно работать.
Нет, мы не про это, никто в этом не сомневается. Но если бы у вас была возможность, например, скажем так, не сильно обременять себя, ну, допустим, другой какой-то работой параллельно, и вам бы за нее платили, вы бы отказывались от этих денег или нет?
Ну, да, так, отказалась.
Не взяли бы.
Честно отказалась бы, да.
Вы
да,
уникум,
спасибо
поверьте
большое,
мне.
Спасибо большое, да. Вы, конечно, уникальны в этом смысле, потому что я думаю, что очень немного таких людей, которые бы отказались от денег, которые тебе платят за совсем там маленький объем работы, например. При этом ты никого не обманываешь, ты не делаешь вроде ничего плохого. Кто нарушает какие-то нормы этики, возможно, законы Российской Федерации, возможно, еще что-то, это не вы.
Не любят у нас футболистов-то. Я читаю сообщения, прям, ух.
Пошло, прошлись по футболистам. Ну, в общем, что любить-то? 7373948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил снова, если позволите, еще раз. Я вот хотел бы реплику, прям короткую попробовать.
Очень короткую, да.
Товарищи, да. Понимаете, дело все в том, что когда государственная компания там финансирует какие-то организации, какие-то, да, сейчас не говорю там о футболе, вот, существует, если человек просто не знает, я просто хочу ему реплику сказать, откаты платят из зарплат тоже. И расписываются за премии, которые не получают.
Это вы писали?
Человек приходит в бухгалтерию, он расписался, и все. Вот он кто, он вор или нет? Просто вот ему, этому человеку вопрос. Вот и все.
Это вопрос. Наверное, вы нам писали про главу Почты России. Опять человек ушел. Топ-менеджеры нефтяных компаний, глава нашей почты, вроде не воруют, а сами себе гигантские премии назначают. Тут я с вами, да, пожалуй, могу согласиться. Хотя, с другой стороны, опять же, если, что касается главы Почты России, он говорит, что все законно. Роскомнадзор тоже говорит, все было законно,
Шнуров,
все начислено законно.
Шнуров не ворует, а денег немерено, пишет нам Григорий из Санкт-Петербурга.
У нас в стране в некоторых областях необоснованно завышенные зарплаты, Адмстудио пишет.
В областях деятельности или географических?
В регионах, я так думаю. Футболист не только зарабатывает сами, но и приносит прибыль своему владельцу. Играя за сборную, он много денег не принесет, а вот играя за клуб или покупателя, наоборот. И здесь он будет выкладываться, Александр Фельман. Что вас удивляет в том, что люди не хотят получать заведомо грязные деньги, Сергей пишет.
Да мы
Сергей,
не говорим прямо о том, что это
грязные
деньги.
Просто грязные деньги. Откуда вы вообще знаете, что они грязные, если человеку предлагают заработать денег?
Знаешь, как некоторые говорят, деньги не пахнут.
Ну, ладно, мы оставим людей при своем мнении, мы же не спорим с вами, правда? Мы даем вам возможность высказаться. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Я в эфире, да?
Да.
Я хочу сказать, что можно заработать сегодня в нашей стране деньги хорошие путем, так скажем, законным.
Угу.
Вот. Ну, у меня много есть примеров знакомых. Я, конечно, еще...
Что это
не
за
таком...
сфера, расскажите, пожалуйста.
Это сфера IT-технологий, допустим, интернет-продажи также туда относится. Я, допустим, занимаюсь перевозками в сфере интернет-продаж. То есть у нас компания доставкой занимается. Вот. Ну, дело в том, что люди, которые считают, что нельзя заработать деньги честным путем, в общем-то, они просто мало информированы, так скажем, и мало в этих кругах общаются, которые зарабатывают деньги.
Да, я согласен. Спасибо здесь. Большое. Кстати, может быть, действительно, это устоявшийся стереотип, который идут еще к нам из 90-х годов, да, когда, ну, известно, в общем, как делался бизнес.
Чтобы вы понимали, я сейчас подведу итоги голосования. Все-таки.
Ой-ой-ой-ой, я отсюда аж вижу.
92% наших слушателей считают, что богатыми невозможно стать честным путем. Невозможно. Ты обязательно либо обманываешь, либо воруешь, либо, собственно, это одно и то же практически в широком смысле слова. 88%, соответственно, думают, что можно и какими-то честными путями заработать деньги. Просто для справки.
8%.
8% наших слушателей, да. Просто для справки говорю, что для доля инициативных людей среди опрошенных различными фондами и центрами исследований различных говорят о том, что за последние 27 лет доля тех, кто готов взять на себя ответственность, открыть свое дело и зарабатывать деньги, составляла 7-10% из всего числа опрошенных. То есть от 7 до 10% респондентов говорят, что да, они могли бы заняться бизнесом, чтобы зарабатывать деньги. А среди наших слушателей только 8% верят, что это можно делать честно. 10 часов новости. В 5 минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 25 февраля. Всем доброе утро. Владимир Макрытычан в студии.
И Ольга Данилевич. Здравствуйте.
Смотрю на ленту информагентства и понимаю, что там все как-то... Да не будем об этом говорить. Просто вся лента красная, потому что очередной взрыв в Сирии. В сирийском Хомсе прогремел взрыв, есть погибшие и раненые. Давайте уйдем от этой темы. Сама ее случайно начала, сама от нее и уведу. Есть другая, куда ближе нам и куда понятнее, надеюсь, хотя бы кому-то понятнее. В Москве снесут еще 8 тысяч пятиэтажек. Это новое постановление. 8 тысяч... Почему? Точнее, 8 тысяч — это такая цифра, которая многих очень шокировала, по крайней мере, в соцсетях, потому что до этого по программе сносили 1700 хрущевок. 8 тысяч — это так прилично, как выразился Владимир Макартычан за эфиром.
Раз эдак в 5 больше, чем по той программе было снесено, насколько я понимаю. Насколько я еще не утратил способности считать. Да,
где-то так. И в интернете начинается плач Ярославны, что как же вот сейчас будут сносить, нас же сейчас начнут выселять. Черт знает куда, куда-нибудь где-нибудь в Подмосковье из моей чудесной, уютной, суперприятной хрущевочки, двушечки, в какую-нибудь неизвестную двушечку где-нибудь, черт знает где, говорю.
Ну, вот
а жил я где-нибудь или жила я где-нибудь прям внутри Садового, в своей хрущевке? Есть внутри Садового хрущевки?
Хрущевки
есть,
внутри Садового?
Есть. Мне кажется,
да.
Есть. Да.
Может быть.
Ну, в общем, в любом случае, мэр столицы Сергей Собянин говорит, никуда вас, товарищи, далеко не поселят. Все вы будете где-то примерно в метрах 150 от своих же бывших домов. Ну, примерно. 150, конечно, это прям слишком близко. Нет, ну, где-то, в общем, рядом вас должны поселить, в том же районе. Возможно, вам даже будет удобнее и комфортнее. Кухни у вас точно будут больше, потому что хрущевские кухни, это конечно...
Это не кухни вообще.
Это, конечно, песня какая-то. Куда уйдут деньги на капремонт? 119-й спрашивает. На капремонт нового здания, 119-й, обрадую вас. Ну, это я так просто говорю, конечно же, это не подумайте, что я всерьез. Да, здравствует новые...
Пенсионерова.
Пенсионерова Александр
Фельдман. В Новую Москву переедет. Он так иронизирует наш слушатель.
Вот я смотрю, тема капремонта многих интересует. Виталий Немой пишет тоже. Жители сносимых хрущевок должны платить за капремонт? Ну, наверное, какое-то время, если вы с вас не сняли. Возможно, будет какой-то перерасчет и что-то откуда-то вычтут. Хотя я не сильно себе представляю, куда это потом, как эти деньги потом вернуть, если вы их уже отдали. Но, наверное, если вы начнете с кем-нибудь судиться, все возможно. В общем, что нас интересует? Среди вас наверняка есть люди, которые так или иначе жили в хрущевках, живут в хрущевках и, возможно, в скором...
Хотят, возможно, жить еще даже в них.
Да, возможно, в скором времени вас собираются переселить. Вы один из жителей вот этих 8 тысяч домов, которые теперь собираются расселять. Очень хотелось бы с вами поговорить, куда вас собираются направить, если вы что-то об этом уже знаете.
И что вы думаете по этому поводу?
Как относитесь к самой идее? 7373948, телефон прямого эфира, пока у нас... отвисает телефонная машина. Пишите нам на номер +7 925 888 8948. Твиттер говорит МСК, и Телеграм говорит МСК-бот. Везде можно рассказывать, где вы живете, куда вас переселяют, как вы к этому относитесь. В саду всех уже выселили, в субботу там ни души, одни машины. 784. Ну, неправда. Да, это было про пенсионеров. Капремонт прям самая животрепещущая тема. Серьезно, есть какие-то еще у вас...
Слушай, ну...
Чаяния на этот счет.
Тебе как эти хрущевки, если отбросить в сторону ностальгические какие-то моменты, это же вот, ну, прям же вообще. Туда страшно, страшно заходить в эти районы.
Страшно.
Где эти хрущевки находятся.
Страшно, но я...
Я захожу, тем не менее.
Я и мой критический ум, критическо-аналитический...
Там рыщу, да, все время?
Я просто пытаюсь, ну, попытаться быть объективной, пытаюсь быть объективной, когда говорят о переезде каком-то, потому что часто для пенсионеров тех же, например, выезд из хрущевки, где ты там жил 50
ну, конечно,
последних лет,
для,
это в принципе
для сложная
для
пожилого
история.
Человека смена обстановки — это всегда стресс.
Плюс...
Это и не, да и для молодых тоже это может быть стресс. Я, например, не люблю вообще смену обстановки.
Ты же привыкаешь к соседям, там, к своим.
Нам
вот
присылают фотографии уже кухни с хрущевок. Вот, и нам, нам пишет Александр Фельдман, что у него тесть и теща живут в таком доме в Гальянове, тесть в состоянии некоторого изумления. Изумление по поводу того, что он живет в таком доме перманентном, или перманентного изумления, или же изумлен тем, что их дом подлежит сносу, их будут куда-то расселять. Вот. Наверное, все-таки второе, да,
наверное,
имелось в виду?
В Питере за расселение хрущевок уже один депутат сидит, пишет Григорий из СПБ. У меня есть... А, вот это про Гальянова ты уже все рассказал. Москвичи нехорошие люди, пишет 784-й. Не используйте, пожалуйста, таких слов, которые вы уже употребили. Не хотят замкат москвичи. И
мы все равно не будем такие вещи
читать. 7373948. Вы один из жителей вот этих 8 тысяч хрущевок, которые собираются расселять. Доброе утро.
Доброе утро. Юрий, Москва.
Да, Юрий.
А вот я, знаете, чего вот опасаюсь, что, ну, мой дом как бы не хрущевка, а такой вот сталинский, не такой фасадный, красивый, парадный, а, ну, такой подушатанный такой домишко. Вот, я сам не москвич, а понаехавший, как многие, вот, но понаехал я совершенно сознательно не вот в те муравейники, которые строят по периметру там или внутри Москвы, а конкретный такой сталинский тихий дворик. Вот. И я вот, ну, живу уже там 5 лет, я вот думаю, что, просто я к чему, что если начнется вот это все выселение и начнется, вдруг коснется меня, я человек инертный, у меня все в порядке с деньгами, в личной жизни там и так далее. Вот, а я думаю, что я пойду там куда-то там вместе с этими бабушками или там с кем-то еще защищать свои права. Обычно это не моя тема, вот ходить что-то доказывать. Но тут, мне кажется, вот касается моего гнезда, вот выстраданного там еще чего-то, моего жилья и моего мирка вот этого маленького, то я сам и пойду, наверное, куда-то. Я вот
знаете, вы мой кумир.
И ходил.
Я вот сейчас слушаю вас и понимаю, что это такой кайф, что есть вот такие люди, которые, ну, не просто будут тихо злиться на то, что их куда-то переселяют, но хотя бы будут пытаться что-то защищать, раз они вот с чем-то не согласны.
Да, болевой порог уже просто будет перейден, потому что все, что творится с Москвой, я, ну, жил как бы, ну, вот, ну, в общем, все на моих глазах. Вся эта, все эти лужковские остроконечные башни, которые изуродовали там мой любимый город, всегда был любимым городом. Вот, то, что сегодня делает
Собянин, ну, последние 5 лет?
По дорогам, мне нравится, вот, например, да, что развязки строятся еще чего-то. Но в то же время, ведь если снесут эти хрущевки, о которых сейчас речь, ведь вместо них не построят те же пятиэтажечки, только более благоустроенные, а построят же небоскребы.
Это плохо, на ваш взгляд?
Подождите, а транспортная нагрузка на существующие транспортные сети, куда с этим деваться? Я вот раньше не ездил в метро.
Ну, смотрите, вот, нас пересаживают всех на общественный транспорт, чтобы вы меньше катались на автомобилях.
Да не вопрос, у меня есть мотоцикл. Вот, и летом я вопрос решаю. Но, опять же, с мотоциклами борются. Вот ваш, как бы, Даренко, мой любимый ведущий.
Наш главный редактор.
Ваш главный редактор в том числе, да, Сергей. Я слушаю вас по утрам всегда с ним. Угу. Так вот, ведь если он Лискутова приглашает, я постоянно пишу, да, и не могу дописаться никак. Угу. Общественный транспорт, вот мигалочный этот вопрос, ездят по выделенкам наши мигалки, да, как-то вопрос с Лискутовым обсуждался. А мотоциклистов не пускают на выделенки, говорят, что мы мешаем общественному транспорту. А мигалки, получается, не мешают.
Потому что мотоциклисты слишком много лавируют и слишком много маневрируют. И этим самым...
Господи, мы в нашей северной стране, нас единицы просто.
Ладно, спасибо большое. Мы сейчас перейдем на обсуждение мотоциклов. И хотелось бы, чтобы мы продолжали обсуждать, честно говоря, хрущевки, которые расселяют. Просто для, опять же, для информации, у меня есть подруга, у которой, собственно, дом тоже точно так же расселяли. Их переселили еще в первую волну, когда вот эти 1700 хрущевок сносили. Их поселили, по ее словам, так удобно, что у нее просто вообще, она не может до сих пор нарадоваться, потому что там, ну, мало того, что кухня в 10 раз больше, а для женщины что может быть важнее. Так квартира по размерам, по площади, ну, то есть по жилой площади, я имею в виду, без кухни, больше, чем та, в которой они жили. И квартира в соседнем доме, который вот рядом построили. И таким образом ей еще и ближе к метро ходить. Там все сложилось хорошо. Возможно, это не единичный случай. И, ну, не надо думать, что это какое-то исключение. Среди вас, скорее, каких больше? 7373948. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Максим зовут. Вот у меня мама пенсионерка. Всю жизнь прожила в Москве. Правда, в девятиэтажке, но, по-моему, то же самое. Угу. И она где-то лет 7 назад, 8... Я ей вот на дачу из дома, она взяла сама, без всяких переселений, переехала. Ну, прошло 8 лет, да, с того периода. 100 раз лучше у нее здоровье, чем она жила в Москве. Даже вот лучше, чем 8 лет назад. Ей уже там 60 лет.
Какой вывод вот мы из этого делаем?
Вывод, то, что вот у них стресс переселяться. Им надо вот именно в этой загазованной месте, вот в этом ерундистике, в которой они жили, им надо обязательно в ней еще и жить. А то вот у них стресс психологический. У вас есть программа психологов. Вот им надо психологов слушать, потому что им нужно было самим... Да, вот 200 домов сейчас я на даче. 200 домов, ни одного человека. 3 пенсионерки живут, 200 домов пустые. А вот там они ноют. Не переселяйте нас вот из нашей загазованной Москвы, где вообще жить-то уже невозможно, особенно пенсионерам. Им нужно себе что-то поменять, а не требовать от Собянина, от властей. Вот, спасибо.
Поменять отношения, понял. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, разные есть, мне вот сейчас пытаются тоже тут нам всякие разные варианты расселения припомнить, напомнить. Есть действительно вообще неудачные переселения. Ну, то есть, например, есть переселения, в том числе, опять же, у знакомых, когда людей, живших возле пролетарки, рядом с Таганкой, в общем, переселили якобы тоже рядом с Таганкой. Но дело в том, что дом у них находится возле третьего транспортного, и ты открываешь окно, ну и как бы и все это прекрасно тебе в окна прям летит. Там постоянно бесконечно шумно, и там традиционно вот на этой улице, на Нижегородской.
Это Рязанка, наверное,
нет,
где
это Нижегородка, там? Нижегородка.
Ну она там в Рязанку переходит.
Да, и вот возле третьего транспортного кольца стабильно всегда пробка.
Да,
ну вот уже там
конечно.
Под ней, да.
Я там жил неподалеку, да, я знаю,
и
что это за район.
И какой-то такой не очень хороший вариант. Вариантов много, я хочу услышать.
Живу в Хрущевке на ВДНХ, начнут расселять, лягу под трактор, пишет нам Грязнуля.
Ой, там очень хорошо.
Под трактором?
Нет, на ВДНХ. Вот там такой все зеленый, там прям жалко, правда. Сдачи позови скорую или милицию почти никак.
Я понял, что имеется в виду, что если ты живешь за городом, то случись с тобой что-то, помощи ты не дождешься. Будет долго ехать скорая помощь, долго будет ехать милиция. Есть такое, это правда.
Александр Фельман видит козни тут какие-то вселенские. Наверное, не совру, что существенная часть этого сносимого фонда сейчас используется под не сильно дорогую сдачу жилья для гастарбайтеров всех видов. Понимаете, какое это будет по кошелькам простых москвичей?
Нет, я не понимаю. Будут сдавать просто квартиры в новостройках тем же гастарбайтерам. И, скорее всего, дороже они будут стоить. Нет? Ну, смотри, если ты сдаешь квартиру в Хрущевке, гастарбайтером, по дешевке. А
я
тебе
думаю,
предлагают квартиру
Фельман
сейчас более
сейчас
современную.
Сейчас вообще о другом писал, о том, что вот эти вот люди, выезжая из хрущевок,
да.
Хрущевки остаются и не сразу сносятся. Они какое-то время там стоят. Это традиционная история для Москвы. Хрущевка стоит, людей там нет. И там начинают жить гастарбайтеры. Кто-то без воды, возможно, живет, кто-то без света, кто-то еще как-то. Хотя не знаю, что тут сдавать тогда в таком случае.
Мне кажется, он пишет именно о том, что сейчас уже используются эти дома. Что,
смотрите,
ну,
сколько
действительно...
споров у нас, Александр Спельман, вокруг вашего сообщения.
Да уж. Ну, действительно, многие квартиры же сдаются в хрущевках. Вот если посмотреть рынок сдачи жилья. Нет, не обращал внимания никогда?
Нет.
Не интересовался вопросом съема? Квартиры.
Я интересовалась, но...
Ну, когда-то там, да, при царе Горохе.
Ну, примерно, да. 7373948. Вам есть что рассказать о сносе хрущевок? Вы один из жильцов. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я один из жильцов.
У вас сносят вот. Тоже... А приемник, пожалуйста, сделайте тише.
Выключил. Значит так, у меня была квартира на Плющихе, где я родился, пятиэтажный дом, не хрущевка. Вот, в старом районе, рядом с клубом «Каучук», если кто-нибудь знает, конструктивистский этот самый такой квартал. Несмотря на то, что это памятник истории был признан, нас выселили 10 лет назад. Ну, не 10, поменьше. Я с сыном там был прописан. Выселили. Но, правда, сказали, выбирайте сами квартиру, либо берите деньги. Ну, мы выбрали там же в центре. Дом простоял, пятиэтажка, кирпичная, стены толщенные. Дом простоял вот буквально лет 6 потом. И вот только в прошлом году его снесли. Донстрой на этом месте построил этот самый Лужковский ампир теперь. В тихом центре. Дальше. От мамы мне в наследство осталась двухкомнатная маленькая, небольшая хрущевка в панельном доме. Стало мне ее трудно содержать, и я ее обменял на однокомнатную хрущевку в кирпиче. Вот. Сейчас я в кирпичной однокомнатной хрущевке. Кухня маленькая, комната маленькая, потолки низкие, все маленькое. Но я один, ту я сыну оставил, которую мы там обменяли. Сын с семьей живет, а тут я один, мне хватает. Да, я пенсионер, инвалид. Если меня сейчас переселят на новостройку, ну, какую-то, вот, то мне нечем будет, мне будет не хватать платить за кадастровую стоимость, вот это повысилось. Все вот эти налоги, они же повысятся, у меня жилье будет новое.
Ну, а вы знаете вот, что-нибудь о том, внесен ваш дом в этот список?
Я не знаю, списков-то еще этих нет. О каких хрущевках мы говорим, если программа сноса хрущевок завершилась в 2016 году, как рапортовал тот же Собянин.
Ну,
ему оставалось там 20-70 домов.
Спасибо.
В 2016 году.
Спасибо.
А сколько, программа, кстати, которая... вообще хрущевок в Москве?
Ох, ты задаешь мне такие вопросы, да. риторические, мне кажется, почти. Программа, которая до этого была по сносу 1700 хрущевок, ее... Что-то, короче, около 20 лет все сносят, никак не снесут все те, которые были запланированы. Новая программа, которая предусматривает снос 8 тысяч хрущевок, рассчитана якобы, по словам в том числе Собянина, на 3 года. И тут возникает вопрос, как все это успеют сделать и как много надо будет построить нового жилья. И, опять же,
ну,
какие-то деньги
это,
для этого нужны?
Это да, с этим не понятно. Слушай, это как с законом Яровой. Сначала приняли, а теперь сидят и думают, как это все вообще сделать.
Которые... Сейчас я опять уйду куда-то в дебри. Были депутаты, которые говорили, да, проголосовал за пакет Яровой, а потом сейчас вот сам же и готовлю поправки. И почему, говорю, подписывали-то изначально? Почему голосовали за него, за принятие в первом чтении, а сейчас только поправки готовить? Ну, говорит, тогда что-то все голосовали, я голосовала. Да. Не буду говорить, что это за депутат, но, тем не менее, так было. Около 200 осталось, сам Собянин говорил, что такое 8119. Около 200 осталось, это по предыдущей программе. Сам Собянин говорил про 8000, да, говорил. 7373948, слушаем вас, вы житель Хрущевки.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, я живу в Москве с 50-го года. Раньше жила в воинской части. Я из Хорошего Мнемники. Кстати, ваша радиостанция где-то здесь у нас. И у нас весь район был в этих пятиэтажках, но мы близко. И он считался как бы спальным, но очень близко от центра. Вот этих пятиэтажек в нашем районе осталось очень много. И у меня даже у родственников до сих пор пятиэтажка. Сносили серии пятиэтажек, которые были самые первые, без балконов, низкие потолки. Да, их почти снесли все.
Так хорошо же даже.
Это хорошо. Я говорю, что еще очень много в Москве пятиэтажек других серий, которые считалось, что они еще простоят очень долго, но это оказалось неправдой. Я к чему говорю? Вы представляете, вот сейчас начнется, все эти пятиэтажки начнут скупать гости Москвы, потому что я сейчас живу, например, в новом доме, но мне квартиру купили дети. И у нас есть один сосед, который приехал из республики бывшего Советского Союза. Он случайно купил в старой пятиэтажке квартиру и не успел в нее даже вселиться, как ее снесли, ему дали новую. Он до сих пор ходит и не может в себя прийти.
От радости?
Да? От радости, да, и что так у него все удачно сложилось. А я говорю о нас, которые всю жизнь прожили в Москве, в этих пятиэтажках, и уже, честно говоря, вот стыдно в них жить в современном мире. Когда видишь эти дома... Мне-то уже все равно, как ну, бы, да я жизнь прожила везде, и сейчас живу в нормальном.
Ну, я думаю, власти из этого исходили, потому что действительно дома эти, ну, чего греха таить, они уже, скажем так, не отвечают, да, каким-то современным реалиям архитектурным и даже уродуют облик города, но вот...
Ну, вы обратили внимание, наш район все-таки застраивается многими домами. Вот Карбышев очень активно там, да?
Знаете, я просто хочу вам сказать спасибо за то, что вы признаете, и я, простите, повторю еще это, что вы на пенсии, насколько я понимаю, и вы, в общем, с энтузиазмом смотрите на все эти изменения и на то, что нужно как-то осовременивать все вокруг.
Да, я считаю, что надо, хочется еще пожить. Вот, вы знаете, хочется красиво пожить. Я понимаю, что людям тяжело в нашей стране жить остальным. Они слушают мои речи, думают, господи, эта бабка сошла с ума, мы там живем в старом доме и все такое. Но вы, это же столица нашей страны, правда? Вот я так
Не все так думают, да. Я вас уверяю.
Спасибо большое за ваш очень какой-то позитивный звонок. Ну, даже не про хрущевки, а просто за ваше мировоззрение.
Ну, есть люди, которые, да, вот они готовы ко всему новому всегда и везде.
784-й, который, по-моему, как раз ругал, потом, правда, извинился за вот это вот неправильное слово, неправильно применимое слово по отношению к москвичам. Говорит, москвичи, не завидуйте удачливым приезжим. Успокойтесь, носить не будут, а деньги распилят и отчитаются, Виталий Немой пишет. Ну, Виталий, это очень такое странное предположение ваше. Зачем? Ну, в смысле, зачем это все сейчас массировать тогда в СМИ? Правда думаете, что никого не выселят? Тогда, может, хорошо даже. Тогда, может, как раз те люди, которые не хотят никуда переезжать и отлично себя чувствуют в своей маленькой кухоньке, будут себя продолжать хорошо чувствовать в маленькой кухоньке.
Выращивать гриб вот этот в банке на подоконнике.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, я всегда мечтала, чтобы эти пятиэтажки снесли к чертовой бабушке. Мне жалко людей. Мне жалко людей, которые старых, пожилых, без лифта. И вот поднимается 78-летняя старуха, поднимается к себе на 5-й этаж. У меня приятельница там живет. Угу. Я думаю, все время думаю, господи, Маша, хоть бы снесли бы. Она говорит, Лариска, говорит, ноги болят, и поднимаюсь, говорит, все время на этот 5-й этаж. Чертям, кухонки маленькие.
Но она-то хочет, чтобы снесли, или она так исходит
конечно,
из того, что...
Конечно, люди мечтают.
Мечтают.
Вот так.
Подмосковье, вот эти вот дома старые, на них страшно смотреть, подвалы воняют, и ничего, никто не трогается. И Воробьев так спокойненько все это вот смотрит на это. Сносили бы здесь, хоть люди бы старые, правильно, как говорит эта женщина, пожили бы.
Пожили
и
бы.
Я мне с собой 65 лет, и я мечтаю, чтобы людям хоть пожить.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Слушайте, вы наталкиваете на нас тоже на голосование, ну, потому что, говорю, по реакции на все эти новости, реакции общества там, в интернетах, складывалось ощущение, что все против.
Нет, смотри, прям пошла волна энтузиастов. 816-й пишет, живу в хрущевке с текущей крышей, холодной водой из горячего крана со счетчиками. Мечтаю о переселении даже с потерей квадратных метров, но не сносят. Надя Щербенко из Щербинки, наверное.
У нас будет 3 пункта для голосования, 3 номера для голосования. 134-21-35, вы за снос. Вы за снос хрущевок, поддерживайте эту меру в полной мере. 134-21-36, вы против. И у нас будет 3 пункт. 134-21-37, да вам вообще все равно. Все равно. Неважно.
Все равно это, наверное, те, кто...
Кто не живет, не в, живет хрущевке, в хрущевке и никак не связан с этим, возможно.
771-й пишет, да те, кто против, в основном боятся чиновничьего беспредела. Ну, наверное, это традиционно, боятся, что хуже станет, поэтому ничего не менять. Вот это вот такая...
Не бойтесь. Я с вами.
Инертность.
Лучше бы снесли
будет
точечную застройку во дворах наших Брежнева, Герман пишет. А что такое вам? Я заговорила, да, как истинный москвич, мне кажется, я только что москвичка. Виталий Немой... Виталий, опять я говорю. Великий Немой, простите, я вас второй раз уже назвала Виталием.
Пишет, я Виталий. Великий, а не
да,
Виталий.
Да, да. Второй раз назвала Виталием. Мужчина совершенно прав, дело не только в жилых метрах, но и о социальной инфраструктуре, видимо. Застройщики пролоббировали точечную застройку, Новой Москвы провалилась, теперь будут насильно выселять москвичей в Новую Москву, а на место снесенных домов.
А что там провалилось?
В он втыкает высоток. Вот я тоже не понимаю. Детсады новые никто не говорит. Евгения пишет. Евгения, я не вижу, что провалилось в Новой Москве. По-моему, вполне себе отлично застраивается Новая Москва. Прекрасно себя чувствуют люди, которые туда переехали, которые хотели туда переехать. Если вас туда переселяли насильно, таких я не знаю, к слову, то, наверное, вы будете недовольны, как и, в принципе, люди, которых куда-то силой переселяют. Они никогда не будут довольны тем, что их что-то с ними делают силой. Давайте сделаем так. Мне нравится это голосование, поэтому мы его не будем прекращать и завершим его только уже после новостей, потому что хочется, чтобы максимальное число слушателей проголосовало. 134-21-35, напомню, вы за снос хрущевок в Москве. 134-21-36 вы против, и 134-21-37 вам по какой-то причине, неважно по какой, именно вам все равно. Согласен?
Согласен.
Подводим итоги голосования после новостей. В новостей сейчас 10:30 в столице новости. Па-па-пам. 10:35. Мы продолжаем с Владимиром Мокртычаном.
И с Ольгой Данилевич.
И мы до новостей завели голосование. 134-21-35 вы за снос хрущевок, 134-21-36 вы против, и 134-21-37 вам все равно по какой-то, неважно какой причине. Голосование останавливаем. Спасибо, во-первых, что вы такие активные, хорошие вы очень, вот, хочу вам сказать. 52% наших слушателей говорят, что за снос. Больше половины слушателей за снос
хрущевок.
Это, мне кажется, очень, как бы это сказать?
Показательно,
это
симптоматично.
Это не просто показательно, это
правильно.
Удивительно еще, и кроме всего прочего, потому что до этого было очень много стонов,
негативных,
в соцсетях,
да,
которые я видела, и поэтому вы меня удивляете, в том числе приятно. 38% слушателей говорят, что они против сноса, и 10% говорят, что им все равно. Ну, я не уверена, что нам есть еще что обсуждать, но я просто смотрю, какое количество у нас звонков. Давайте поддержим вас и дадим вам высказаться на эту тему, раз уж вы такие активные. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим. Я как раз вот от Селены с Нижегородской.
Да.
Значит, у меня из хрущевки меня отселили. Ну, я доволен тем, что на расстоянии 350 метров. Но куда вселили?
Куда?
Дом оказался недостроенный. Он был новый. Угу. Мы его не достроили, у него уже через 2 года осыпалась внешняя отделка. А значит, я мыл окно вместе с окном, чуть с 8-го этажа не упал. Так
это на Нижегородке же тоже? Вас переселили,
да,
туда?
Нет,
меня переселили с Нижегородска на Рогожский вал, там новые дома. И когда я посмотрел, куда меня вселили, я сейчас плачу, я сторонник капремонта, я все плачу, и я написал уже, и Гончар меня Николай Николаевич поддержал, и Хуснулин написал, я говорю, ребят, ну дом-то достройте хотя бы. Вот там щели, дует, там многие люди жалуются. Вот сама идея хорошая, но есть
но реализация, да, как обычно.
Строить, вот и счастья нет, но нет радости.
А
дом нужно достраивать.
Уточняющий еще вопрос. Скажите, вы жили в сколькоэтажном доме и в какой дом вас переселили?
Я жил в 9-этажном доме хрущевки, старый дом. Он действительно весь уже сгнил, но он стоял. И переселили меня вот в огромный дом такой новый, казалось бы, красивый, на Рогожский вал.
Сколько
но
этажей там?
Там, сейчас скажу, там этажи, наверное, 15-16. Вот такой.
Это
вот.
Который возле рыночка находится?
Да, около рынка, да. И вот я по нему целый год пишу письма всем. И Гончар меня поддержал, все. Но не можем мы сдвинуть эту идею. Он недостроенный дом. Просто
квартира у вас больше стала новая? Вот просто интересно.
Вы знаете,
знаете, я потерял в большой комнате метр. В большой комнате потерял метр. Коридор большой, туалет большой. Кухня такая же практически.
Серьезно?
Чуть-чуть больше. Но меня волнует не это. Я всегда доволен. Я недоволен тем, что она не доделана вообще весь этот дом. Мне сейчас, у меня денег просто нет таких, чтобы вот эти рамы... И вот отовсюду дует. У меня даже из балкона вываливаются кирпичи. Можете себе представить? Их кто-то красочкой сверху замазал.
Мы очень надеемся, что спасибо, что ваши жалобы кто-то
все-таки... нас услышали, те, кому это надо услышать.
И услышат, и что это все как-то поправят. Потому что я так убрала. Сейчас я... Подождите, я сейчас запишу вас. Номер ваш 905. Ты пока расскажи, что нам пишут.
Нам пишут, что новая Москва хорошо застраивается, но повторяет все грехи строительства бума нулевых. То есть, видимо, это как раз те грехи, о которых вот нам поведал только что звонивший человек с Рогожского вала. За 3 года можно построить только собачью будку, пишет Таня нам. Не знаю, китайцы с вами не согласятся, Таня, точно могу сказать. Они строят за неделю эстакады, гигантские, которые у нас на Ярославке в Московской области почему-то строят десятилетиями.
У них и технологии другие. Ты видел хоть раз, как они железную дорогу перекладывают? Это же вообще какой-то космос. Мне кажется, что мы с разных планет.
Слушай, я был в Китае, я видел, как они строят денно и ночно. То есть там, если техника на стройке находится, она действительно постоянно работает. Постоянно. Она не стоит покрытая снегом и не мозолит глаза.
Китайцы не пилят, Карл Александр Фельман пишет. Ну, может так. Давайте, все, правда, последний звонок по этой теме. Я смотрю, много рассерженных, много довольных, много недовольных, много всех вас, и это хорошо.
Тема животрепещущая.
И вы будете по этой теме последним... Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот информационный повод создали, все об этом говорят, но это очередное надевательство. Вот мы уже проходили такую аферу. Значит, я живу в пятиэтажке. Был план реконструкции Головинского района, по которому должны были снести пятиэтажки. Но, значит, он был придуман для того, чтобы люди жаловались, потому что 50 лет не было капитального ремонта в домах. Ну и сделали, опять же, повод, чтобы не жаловались, пообещали снести. Вот. И, естественно, зачем делать капитальный ремонт, если их будут сносить? Вот. И, в общем-то, их не снесли, а теперь обещают к 30-му году сделать капитальный ремонт. И заставляют платить, значит, за капитальный ремонт. Ну, в общем, это опять обман. И, кстати, к выборам.
Вы, пожалуйста, подойдет. Приемник. Сейчас я просто сейчас умру, мне кажется.
Очень
да, очень сильно.
Да, да. И к выборам этот вариант подойдет. В общем, люди будут думать, что опять вот будет улучшение. Но все кончится как с майскими указами.
Думаете, это так... все к выборам и ничего не сработает?
Конечно, конечно. Да, если сносили пятиэтажки первой серии больше 10 лет, то эти будут лет 100 сносить. Можно обещать, в общем, ничего не делать.
Понятно, ну, спасибо. Вы вот, не верите просто.
К выборам. Ты считаешь, что это прям такая хорошая штука к выборам? Вот это сносить. Вот сносить пятерочку.
Учитывая,
пятер,
что
много резонанс такой, много недовольных.
Людей.
Я вот не вижу тут привязки к выборам, которые
хотя...
тем более...
Среди наших слушателей больше половины как раз за. Ну, наверное, если бы процент поддерживающих такую меру был хотя бы там выше 80, от 70 до 80, тогда это было бы выгодным каким-то, выгодной историей. А так я
знакомая
не уверена.
Знакомая в новом доме повесила 2 ковра на стену плесень, потому что.
А, я думала,
пишет нам
для
Таня.
Красоты повесила. Давайте, все. И, как и обещала, закрываем эту тему. Я понимаю, что ее можно обсуждать бесконечно, но, к сожалению, у нас нет столько времени, чтобы обсуждать бесконечно. Мы меняем тему. К более приятным пойдем.
Кино.
История.
Нет.
К кино? Ну, давай к кино, хорошо, договорились. Про кино. Завтра будет «Оскар» у нас, товарищи. Показывать, правда, его
если
будет Первый канал.
Помнит.
Первый канал его будет показывать в понедельник. Там фаворитом по всем номинациям пока идет фильм «La La Land» мюзикл.
Ты смотрела его, кстати?
14 номинаций. Да, я смотрела, мне понравилось. Я знаю, что я сейчас многих могу раздражать даже, возможно, этим своим мнением.
Нет, меня ты не раздражаешь.
Но мне понравилось. Я вообще люблю мюзиклы, поэтому меня в этом плане легко удивить. И легко сделать меня благостной. Еще из фильмов, которые представлены как-то
прибытие.
В качестве номинированы, которые номинированы в этом году. Я смотрела по соображениям совести.
А, мне не понравился ужасно этот фильм.
Ужасно.
Тебе понравился? Ну так, честно.
Ну,
он же какой-то рафинированный, он какой-то клишированный, совершенно прям голливудская такая поделка, совершенно стандартная.
За что бы ему дать премию?
Я даже не знаю, о чем говорить здесь.
Хотя он борется за звание лучшего фильма.
Ну, они любят вот такие вот какие-то сладкие такие.
Я пытаюсь
сопливые.
Понять, где, в какой номинации представил он фильм «Лев». И не могу найти. Что-то, мне кажется, я...
А он вообще...
Представлен ли?
Представлен
может, и не представлен.
Ли, да.
Просто я посмотрела его, поняла, что его надо было представить. И все 14 номинаций, которые сейчас у «La La Land» пока, отдать этой картине,
слушай,
потому что она прекрасна.
Я хожу в кино регулярно.
Но?
Постоянно. Но я здесь фактически в этом списке номинантов не вижу фильмов, которые бы я смотрел. Вот.
Ты «La La Land» тоже не смотрел?
«La La Land» еще я не смотрел. Я смотрел «Идеальные незнакомцы». Очень хороший фильм. Очень
«Идеальные
хороший
незнакомцы» фильм. Я
это
тоже...
итальянская комедия.
Это я тоже смотрела.
Шикарное кино.
Прекрасное,
просто.
Правда.
В кои-то веки.
Вот, я сейчас, ты мне напомнил. Действительно, это очень хорошее кино. Но есть ощущение, что мы с Владимиром Мокротычаном сейчас сидим на кухне и обсуждаем, какие фильмы
в
мы любим.
В хрущевской кухне.
Да-да-да. Какие фильмы мы любим, а какие не очень. Хотелось бы, чтобы вы к этому разговору присоединились вы. Или вам все равно вообще на «Оскар», потому что уже несколько лет у нас такая тенденция, все, что делается где-то там в Америке, все, что делается на Западе, это все нас не сильно интересует, и уж тем более это, конечно же, политизировано. Раз не взяли нашего Кончаловского за Раем, то что мы вообще будем говорить об этой премии? Но, возможно, я сейчас призову вас, вот этим, точнее, мы с Владимиром Багратычаном вас призовем своим обсуждением, потому что видите, как мы животрепещуще это обсуждаем. 7373948, вы собираетесь посмотреть премию. Вы посмотрели фильмы, которые сейчас номинированы на «Оскар». И вообще вас как-то интересуют мировые тенденции кино, и поэтому...
Кинематограф, да.
Да. Поэтому, в общем, вам все это не безразлично. Безразлично мы тут же поменяем тему, я вам обещаю, честно, потому что я знаю,
говорить есть о чем.
Есть о чем. Тема предыдущая, хоть актуальная была, это ни о чем. Граф Кошкин. О, отлично. «Оскар».
Это он же пишет. Все равно на «Оскар». Мы поняли, граф Кошкин, спасибо, вас не интересует эта тема.
Это с Луи де Фюнесом «Оскар» пишет «Великий немой». Все, мы вас поняли, окей. Мы с Владимиром Мокротычаном продолжим обсуждение фильмов, которые номинированы в этом году на премию, уже, видимо, где-то за эфиром. А вам... А, еще вот «Эдм Студио», раз уж успел написать. В этот раз очень плохой «Оскар». Я не понимаю, почему нет фильма «Преисподняя». Очень сильный фильм. Не знаю, не смотрела, не могу ничего по этому поводу сказать, к сожалению. Хотя есть ощущение, что по названию, что я бы его и не посмотрела. Я очень впечатлительная барышня, и мне потом всякое снится.
Да?
Все, мы... Я обещала, я выполняю свое обещание. Ближе к вам, ближе к народу, ближе ко всему правильному. На станции московского метро Пушкинской появилась полка для обмена книгами. Честно говоря, я ликовала, когда увидела это, потому что, мне кажется, это самое правильное, что может происходить вообще в читающем городе. А я считаю, что Москва вполне себе читающая. Мэр столицы Сергей Собянин написал об этом в своем твиттере. Говорит, в холле установлен специальный стенд, где пассажиры смогут оставлять и забирать понравившиеся книги. То есть вы почитали что-то, оставили, кто-то другой пришел, взял, почитал.
Называется это исконно русским словом буккроссинг.
Да, известное древнерусское слово буккроссинг, да. На самом деле, это, вообще этот буккроссинг распространен очень сильно во всем мире, кажется. То, что это сделали в метро, хорошая история еще и потому, что, мне кажется, в метро стали очень мало читать. И если читают, то читают с телефонов.
Ты можешь читать с телефона?
Мне неудобно.
Я прям
не
читаю. Вот мне надо, чтобы книга пахла книгой.
Да даже дело не в том, что пахнет, не пахнет. Мне маленький экран трясется, там все. Это даже не читалки, в которых хотя бы правильные настройки
для глаз.
А с телефона это совсем как-то грустно. Так вот, книги в метро меня особенно радуют еще и потому, что вы наконец-то сможете взять нормальную книжку, не портить свое зрение и почитать книжку, а не почитать с телефона. Это я тем говорю, кто читает все-таки. И оставить ее, возможно, где-то там на конечной. Например, станции. Хорошая еще и история тем, что особенно актуальная для меня, например, сейчас, потому что я буквально 2 недели назад, выходя из своей квартиры, спускаясь по лестнице, увидела, у нас стоит возле мусоропровода домашнего такая большая коробка, в которой складывается макулатура. Я увидела тьму просто книг, которую кто-то, ну, видимо, переезжая куда-то, ну, вот так
выбросил.
Вот. Вынес. Да, ее как бы не выбросили, да, ее тоже поставили так для чего. Я поняла, что это ведь правда какая-то теперь печальная история, потому что люди начали массово избавляться от книг старых каких-то.
Невозможно было себе это представить. Вообще, то есть я мог себе представить что угодно, но вот чтобы книги выбрасывали, такого как-то.
Теперь вы можете эти книги, конечно, например, принести на Пушкинскую.
Слушай, а вот, ну, традиционный вопрос, наверное, сейчас прозвучит откуда-нибудь из зала. А как же вот это технически осуществлено? А какая гарантия, что человек просто не заберет книгу и, ну, не уйдет с ней, да, не поставив, не поставив свою?
Ну, пусть уходит, пусть берет, уходит, ну, в смысле. Пусть люди хоть как-то читают.
Ты будешь пользоваться этим?
Я вот пока не знаю, какие там будут книги, но что-то.
А я пока не знаю, буду ли, когда я буду на Пушкинской.
Когда ты будешь
с книгой,
в метро
тем более.
Вообще.
Да, когда я в метро появлюсь.
Так, сейчас это все опять превращается в кухню Данилевич Мокротычан. Давайте присоединитесь к нашему разговору. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495 плюс 7 925 888 948. Номер для смс-сообщений. Телеграм, говорит МСК-бот, и Твиттер, говорит МСК. Вы, читающие, радуетесь теперь, что на Пушкинской будет вот такая вот услуга, назовем ее так. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Я, правда, на метро не ездил, но мне нравится эта идея очень.
Тоже а чем же она вам нравится тогда?
Понимаете, в чем дело? Ну, вообще приятно. В парке Музеон такая же начиналась история.
Начиналась?
Да, потом она прекратилась, там, по-моему, стали за деньги продавать все. Вот, то есть приходишь, отдыхаешь, взял, почитал, положил, захотел, взял с собой ненужные книги, чтобы не выбрасывать, не жалко, привез туда, положил, вроде как бы не выбросил, вроде кому-то может понадобиться.
А вы верите, что там будут книги, ну, скажем так, которые, ну, нельзя так сказать, стоит читать, да, книги, наверное, ну, у всех разные критерии. Ну, скажем так, не будет ли это, знаете, как во многих барах приносит, когда счет в книгах таких, которые, ну, малоизвестных, мало кто читает. То есть вроде как смотрится забавно, вот тебе принесли книгу какую-то, да, вроде как, но она ненужная. Или там будут хорошие книги, вот вы как думаете?
Да я думаю, разные будут.
Разные будут.
Разные, конечно. Сейчас книг очень много развелось.
Спасибо большое.
Многие мои ненужные.
Книг много развелось.
Развелось, да.
Да, никак.
Мне понравилось.
Хорошо. Эротика там будет, пишет Герман. Зачем вам в метро эротика, Герман? Ну, правда.
Что вы там собираетесь делать-то?
Книги вообще лучше слушать, чтобы глаза не портить, Григорий СПБ.
Вот, кстати, вопрос аудиокниги. Ты как-то вот...
Как я отношусь к аудиокнигам?
Я начал слушать «Шантарам», и меня хватило на неделю. Ну, там
сейчас
вообще, конечно, там
повествование. Ты сказал просто, ты сказал название моей любимой книги, поэтому сейчас надо, оторвать от себя, и пора, чтобы я продолжила читать сообщение. Сколько инфекций на страницах этих книг, капитан пишет. Граф Кошкин вторит ему. Ну, тоже непонятно, с каким дерматитом их люди читали.
Слушайте, в библиотеку вы приходите, книгу берете,
вот
там прям...
Вам
вот
прям
негатив,
не,
да,
не
прям
угоди вообще. Вот вам делают хороший... Ой, ну что-то гаденько вот это вот брать
чужие
книжки.
Ой, вот тут дерматит, а тут вот еще что-то.
А вдруг на нее чихнули?
А в библиотеке, можно подумать, прям книги обрабатывают специальные. Кварцем.
Знаешь что, дорогой друг, если спросить у наших слушателей, когда они были последний раз в библиотеке, мне кажется, ну, мы... Опрос, в принципе, потерпит фиаско, потому что, возможно, 1% скажет, что, ну да, бывает в библиотеке.
Слушай, бывают люди... Да, у меня мама в библиотеке работает. Говорит, люди приходят, да, приходят.
Интеллигентный человек какой.
Мама-то? Да, мама интеллигентный. Я нет.
7373948. Вы поддерживаете идею с буккроссингом на Пушкинской и вообще в метро. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, знаете что, мне кажется, недостаточно, так сказать, одного места, может быть, на станциях метро, так сказать, где вот вместо этих там, кто там спекуляцией занимается, так сказать, ну, организовать. Вообще, как бы, общероссийскую вот эту акцию, так сказать, поддержать.
Это хорошо, это же первый этап.
Пилотный проект, надо
же
посмотреть, как работает, прежде чем везде внедрять-то, нет?
Да, или вообще, допустим, вот такую службу организовать, как, допустим, вот ходить по организациям, так сказать, и менять вот книги, так сказать, вот, допустим, одни отдавать, вторые брать, так сказать. Вот.
Спасибо, это тоже возможно когда-то случится с нами, но вот сейчас пилотный проект на Пушкинской, поскольку она, я так понимаю, одна из наиболее проходимых станций, именно поэтому там это все появляется, пересадочный узел, как бы, 7373948. Вы будете читать книжки из метро?
Да, я бы с удовольствием читала книги из метро и считаю, что это отличная идея, надо ее распространять и дальше.
А книжки
я
свои принеси.
В Зеленограде,
да.
Вот, и у нас, например, в подъезде принято такое дело. Вот на радиатор от батареи у нас все складывают книги, и мы берем, читаем их, относим обратно, и таким образом у нас вот происходит книгообмен.
Скажите, а вы бы оставили свои книги где-нибудь на Пушкинской, да?
Да,
те, которые не читаете? Те, которые не жалко? Или как раз те, которые,
ну, те,
правда,
которые
интересны?
Не жалко, да.
Вот прям про вашу историю пишет 568-й Сергей, что сама идея безучетного несертифицированного взаимодействия людей прекрасна. Это вот, я так понимаю, ваш случай как раз, ваша маленькая коммуна.
Да, спасибо большое.
Здорово.
Знаешь, вот мне, это же интересная, правда, история. Все говорят, ой, это очень крутая идея, надо так дальше делать. Все мне нравится, все хорошо. Да, я буду приносить книжки, которые мне не жалко. Например, «Основы сельского хозяйства» 1974-86-го.
Да, как высаживать смородину в условиях тайги.
Ну, если это хорошая идея, почему тогда не нести туда книжки, которые правда хорошие, которые интересные?
Ну, вот, да,
жалко? Как это двоякая какая-то история, получается, люди. А кроссбукинг безопасен? Привезут макулатуру из тубдиспансера и как?
Макулатуру из тубдиспансера. Вот у вас фантазия-то, я скажу.
Я смотрю, да, вот великий немой, кстати говоря, про бактерии, бациллы и все остальное говорит, а деньги-то у нас все чистенькие, стерильные,
да, вот
просто. 7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас. Вы будете читать книги из метро?
Да нет, наверное, я не буду. Просто у меня
приемник.
Да. Угу. Макулатура занимается. Я был вот на пункте на Южно-Портовой улице, там, где вот принимают эту макулатуру. Если вы видели, сколько там книг, и сколько там вообще абсолютно новых книг. Прям в упаковках, прям пачками по 10 штук. Завязано веревочкой, все как положено. И книг там каких только нет. И вот ему на макулатуру на это приносят, мешками.
Вы разбиваете сердце мне.
Вы скажите, что можно их на Пушкинскую отвезти. Просто займитесь однажды этим.
Ну, вы понимаете, там их грузовиками привозят на этот пункт, вот в Южно-Портовую улицу. Там их море. Абсолютно новая книга, абсолютно. Даже никто в руки их не брал.
Дорогие люди, спасибо большое. Я вас искренне прошу. У меня нет автомобиля. Но если кто-то из вас счастливый обладатель машины, еще и грузовой, например, какой-нибудь, еще и любитель читать, поезжайте на Южно-Портовую, посмотрите, что там происходит с книгами. Если там действительно такое количество, тем более новых книг, ну, правда, их всегда можно где-то пристроить. Ну, пожалуйста, помогите как-то не уничтожать их.
Ну да,
очень
это
жалко.
Прям, это вот, это знаешь, как хлеб выбрасывать, вот, да? Что-то такое. Не знаю, уместно ли сравнение.
Мне про книги как-то грустнее гораздо. Ездию развелось за место книги разные нужны, книги разные важны. 939-й, комментируя сообщения наших слушателей, точнее, какие-то комментарии же по телефону. Обмен книгами в подъезде на первом этаже вижу в последнее время все чаще. Чучо пишет. Ну да, вот, возможно, люди, которые у меня вывалили книги вот в эту вот коробку, для которой у нас прямо написана макулатура, тоже рассчитывают на то, что люди заберут. И невозможно, даже, скорее всего, так и есть. Все те книги, которые там лежали, честно говоря, я читала, поэтому я их не стала брать. Ну вот я прям посмотрела, что там за книги.
Ничего себе.
Ну там их не очень много было. Не думаю, что там привезли 300 книг, и я такая, все.
То есть представляете себе, да, идет Ольга Данилевич, видит книги какие-то валяются, посмотрела, это я читала, и дальше пошла.
Нет, я оставила это в коробке, но наверняка есть люди,
нет,
которые
не читали.
Нет, я
к тому, сколько же ты читаешь, если первые попавшиеся книги...
Я много читаю, это правда. 7373948, здравствуйте, слушаем вас.
Картошечка. Алло.
Что?
Да,
простите,
здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот мне волею судеб... Виктор из Москвы.
Да.
Мне волею судеб приходилось последние лет 20 жить в разных городах и в разных точках Москвы. И вот везде, вот сейчас вот как раз я думал, что не скажешь об этом, везде в подъездах на подоконник кладут на первом-втором этаже книги. И постепенно кто-то берет, кто-то не берет, но всегда исчезают. Вот утром положили, к вечеру уже ни одной книги.
Это, мне кажется, это что везде. Это как-то очень отрадно. Да. Я надеюсь, что в эти... Спасибо. Что в эти книги, там, не знаю, не плюют семки. Что этими книгами не растапливают на даче какие-нибудь печки. Там,
не вытирают кофе со стола.
Ты нехороший человек. Я не вытирала кофе со стола книжными листами. Это были уже использованы.
Ну, не книжными, А4, А4.
7373948. Давайте все-таки про Пушкинскую. Вы оставите свои книги там? Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Да. Я хотел сказать, что некоторые закрывают библиотеки. Я был свидетелем такой ситуации, когда на детском празднике науки на ВДНХ из книг, которые были в библиотеке, сделали лабиринт. Книг там были несколько, наверное, десятков тысяч. Они так все были перевязаны бечевочкой с хвостовком. Многие книги были новые.
Куда их потом дели? Куда их потом дели?
Сказали, что потом будут выбрасывать. То есть их привели просто для детей, чтобы они там, ну, по лабиринту побегали, поигрались.
Из книг.
Но разрешали брать, говорят, берите, только потом другие туда вставьте. Там,
ох, широта русской души.
Там книг было очень много, причем там была, это самые, по-моему, советские книги, очень большая подборка, даже не знаю, энциклопедия советской науки или еще что-то. Там тому было очень много. Но, естественно, я их все брать не мог. Я взял там техническую литературу.
Слушайте, спасибо большое. В данном случае не стыдно быть вандалом, мне кажется. Если замок сооружается из книг...
Можно его разрушить.
Да, можно его разрушить.
Прочитать пару башен.
Чтобы, да, забрать часть. Живу в крупном городе в Германии. У нас здесь по всему городу расставлены книжные шкафы для обмена книг. Стоят всегда полными. Димитриус пишет.
Хорошая практика.
Но если они стоят всегда полными, это говорят о том, что не очень сильно читают, я
правильно
понимаю?
Нет, они обмениваются. Тут же на место взятой книги ставится другая, поэтому полные.
Книги из подъезда увозят на Южно-Портовую, Александр пишет. Да нет, ну не говорите мне. Это, знаете, как в фильме «Друзья», когда Фиби... Наверное, многие не смотрели сериал, но, возможно, когда елки начали уничтожать после Рождества и перед Рождеством старые елки.
Ты сказал «Друзья», я вспомнил старый советский фильм «Верные друзья», по-моему, назывался.
Нет, я про сериал «Друзья». И там Фиби Буфе переживала за елки, я переживаю за книги, из которых делают замки, которых, не знаю, что там еще подкладывают куда-нибудь.
Это прям, вот знаешь, какой-то, я не знаю, что это такое, как это назвать. Ну, это варварство же, нет?
Это варварство, и мы с Владимиром Мокротычевым абсолютно вандалы, мы осуждаем, и мы бы разнесли такой замок, и книги бы все себе позабирали. 11 часов сейчас в Москве, мы эти 2 часа с вами провели, Владимир Мокротычев.
И Ольга Данилевич.
Пока.
Счастливо.